श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयम्बितम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीरातिः स्रवति सुरभिश्च सुमहान् निमेषाद्वाक्यम् वा व्रजति नहेयत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपङ्कमहमिह गोलोकम् नित्यम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलाचारः कतिपये श्रियकन्तः कन्तः परमपुरुषः कल्पतरुः द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयमृतम् कथा गानम् नाट्यम् गमनमपि वंशे प्रियसखि चिदानन्दम् ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीरातिः सवति सुरबीजश्च सुमः निमेषाद्वाक्यम् वा व्रजति नदीयत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपम् तमहमिह गोलोकम् द्वितीयम् विदन्तः ते सन्तः क्षितिविरलचारः कतिपये.
Итак, сегодня у нас очередная лекция, которая называется «Основы ведической астрологии». Астрология – это наука, к которой существуют разные, порой довольно-таки контрастные формы отношения. Некоторые люди интересуются, очень позитивно к этим вещам относятся, не пропускают ни одного журнала и газеты, где написан их прогноз, покупают разные какие-то справочники, существуют разные предсказательные системы, есть какие-то китайские годовые гороскопы по годам, есть какие-то гороскопы друидов по деревьям. Вот. Есть западная астрология, есть астрология традиции Авеста, есть джьотиш, вот эта вот классическая ведическая астрология, которую я сегодня буду рассказывать. Вот. Но есть всякие разные газетные варианты, которые, конечно, весьма далеки от реальности, но тем не менее в такой вульгаризированной форме многие люди тоже это воспринимают. Однако есть традиции духовные, которые к астрологии настроены крайне негативно, считают ее проявлением какого-то сатанизма и прочих разных вещей. Хотя, например, если мы откроем ту же самую Библию, книгу Бытия, там довольно четко сказано, что на четвертый день творения Господь создал светила небесное, солнце, луну и звезды. Итак, если Он создал все эти вещи, то, видимо, для чего-то это нужно, что Господь ничего не делает просто так, бесцельно. Его творение совершенно, если он совершенен, это обозначает, что у любого проявления его творения есть какое-то свое функциональное назначение. И люди, в общем-то, заметили, что светила оказывают определенное влияние на сознание людей. Очевидно, мы знаем, что когда полнолуние, какие-то беспокойства, страсти начинают бушевать и так далее. В новолуние, наоборот, как-то так все поспокойнее. По меньшей мере, с точки зрения сельского хозяйства, люди уж точно уловили влияние светил. Когда что сажать, когда что выкапывать, пересаживать. Есть какие-то календари специальные для садоводов, огородников. То есть определенное влияние улавливается. Но проблема состоит в том, что мало кто глубоко понимает все эти вещи. И как весь этот сложный вселенский механизм с многообразием созвездий, планет, их сочетаний, как это все завязано указано на Творца, на источник всего. То есть нас астрология интересует не только в таком вот чисто прикладном аспекте, что будет, вот, но также и почему так будет, что за законы стоят за этим, кто контролирует все эти вещи, то есть в таком духовном аспекте. Итак, несмотря на то, что некоторые духовные традиции отрицательно относятся к этому, мы считаем, что в общем-то, в ведической астрологии, по меньшей мере, никаких таких указаний на то, что это что-то такое негативное, нет. Более того, в ведической астрологии всегда очень активно пользовались. Это очень практичная наука, хотя она относится к категории одной из второстепенных, дополнительных ведических наук. Тем не менее, у нее очень четкое предназначение. Например, раньше, особенно в ведической системе, те же самые семьи были значительно стабильнее. И одной из причин это было то, что перед тем, как молодые люди вступают в брак, квалифицированный астролог, брахман, священнослужитель, просто смотрел на потенциального жениха и невесту и смотрел, насколько они подойдут друг к другу. И это само по себе уже создавало некоторый отбор. Если что-то было совсем несочетаемое, то к чему было людям портить жизнь? Вот, то есть для определения совместимости, для определения времени проведения всевозможных духовных ритуалов, поскольку ведическая культура вся построена на ритуале, и целью ведической культуры является взращивание духовного сознания для того, чтобы душа в конце жизни могла перейти в более высокую сферу бытия, вернуться в духовную реальность, в духовный мир. Для этого существуют определенные практики. И существует определенное время, благоприятное, неблагоприятное для тех или иных вещей. И поэтому астрология обладала такой вот, скажем, практичностью, утилитарностью. То есть люди пользовались знанием этих законов времени для того, чтобы знать, когда что делать. Как сейчас, я говорю, люди в сельском хозяйстве пользуются, когда сажать картошку, когда не сажать и так далее. Итак, ведическая астрология – это наука о законах времени. И это также инструмент, сложный механизм для воздаяния кармы. Мы знаем, что карма – это закон моральной ответственности. Живые существа совершают определенные действия, получают реакции. И кто является гарантом того, что за определенные действия человек получает определенные реакции? Я сейчас не буду вдаваться глубоко, потому что все это уже проходили мы на предыдущих. Коротко скажу, что согласно ведам, человек – это соединение самой индивидуальности вечной, души. Эта душа покрыта тонким телом с разными функциями эго, отождествление, ум, разум. И грубое тело – это наша физическая оболочка. И кроме всего этого, для того, чтобы живое существо в этом мире, в этом теле жило и не знало каких-то особенных проблем, также существует то, что называется «Бог в сердце» или «Параматма» – сверхсознание. Индивидуальное сознание души и сверхсознание Бог. Опять же, не буду сейчас в детали вдаваться, потому что это все уже 10 раз мы обговаривали. Кому интересно, есть записи, все это на кассетах, на дисках. Вот, признаки сверхдуши, сверхсознания в сердце. То есть Бог в сердце или сверхсознание – это и есть тот самый гарант, который вот эти вот все, этот закон кармы, собственно говоря, практически осуществляет. Мы совершаем определенные действия, человек совершил греховное действие, получил определенное наказание. Человек совершил какое-то благочестивое действие, получил определенную награду. И гарантом этой связи как раз является Бог в сердце, который, хотя он трансцендентен, то есть антиматериален, его не видно, тем не менее, по разным признакам, о которых я говорил довольно подробно ранее, можно понять, что он присутствует здесь. Итак, время – это движущая сила этого мира. Мы живем в рамках времени, поэтому должны знать его законы. И даже если мы совсем ничего не делаем, время – это та сила, которая куда-то нас тянет. Мы можем ничего не делать, но день закончился, и мы стали на один день старше, наше тело стало на один день дряхлее. И даже если человек ни в Бога, ни в черта не верит, по меньшей мере, время – это та самая сила, которая заставляет человека принять существование какой-то высшей энергии, которая заставляет его повиноваться себе. Итак, время – такая вот, как невидимая сеть. Мы попали с нее, и куда-то она нас тянет, эта энергия. И согласно ведам, эта энергия не является какой-то бесхозной. Мы знаем, что всякая энергия имеет своего хозяина. То, что говорят лампочки, они говорят не просто так. Мы можем проследить эту цепь и прийти к определенной электростанции, к определенному источнику. Но электростанция не является конечной точкой. Там тоже сжигают топливо, взятое из какого-то еще более удаленного источника. И так, если по этой цепочке мы пойдем к изначальному источнику. Итак, любая энергия, которая кажется бесхозной, на самом деле имеет своего хозяина, свой источник. Точно так же и энергия времени, которая на санскрите, на древнем языке, на котором записаны веды, называется термином кала-шакти, энергия времени. И Бог является источником этой энергии. Согласно ведам, время, энергия времени, кала-шакти, это взгляд Господа. Когда Он смотрит на материальную природу, то, посмотрев на нее, бросив на нее взгляд, с этим взглядом Он вживляет души, живые существа в чрево этой материальной природы, и потом, значит, уже из этой материальной природы эти вечные души выныривают из материи в разных формах жизни, которые мы видим вокруг нас. Итак, энергия времени – это взгляд Верховного Господа, и это время в трех фазах. Прошлое, настоящее и будущее существует. На санскрите астрология называется словом джьотиш. Джьоти обозначает буквально свет, сияние. И джьотиш – это наука о светилах, или еще другой перевод этого слова – глаз веды. То есть вот весь корпус ведического знания, огромное количество, и веды называют глазом. Вернее, астрологию называют глазом ведической литературы. Далее надо сказать, что астрология – это наука о вероятностях, это не фатализм. Хотя иногда бывают фатальные ситуации, крайне редко, но бывают, потом я ниже об этом скажу. В целом это наука о вероятностях, потому что у живого существа, кроме кармы, то есть тех вещей, которые неизбежно к нам приходят, также существует определенный объем свободы. Как, по меньшей мере, воспринимать те ситуации, которые приходят в нашу жизнь, как реагировать, и как профилактически действовать на будущее, чтобы какие-то проблематичные ситуации с нами в будущем не случались. Итак, теперь расскажу пару слов об отличии западной астрологии и ведической астрологии. Когда я говорю «западная астрология», я не имею в виду, опять же, то, что печатают в газетах и журналах. Это такая популярная, вульгарная форма, которая очень мало имеет отношения к реальности. Самое главное внутреннее отличие западной астрологии и ведической астрологии состоит в том, что, к сожалению, на Западе нету ясного понимания закона кармы. Есть вульгарное понимание закона кармы. И нет ясного понимания Бога в сердце, который эту карму воздает. А астрология, согласно ведам, это как раз и есть тот самый механизм, через который Господь воздает нам эту карму. И вследствие вот этого как бы отсутствия ясного понимания закона кармы и присутствия Бога в сердце, порой, по меньшей мере, современные многие западные астрологи больше действуют как психологи, по меньшей мере, по моему наблюдению. К примеру, моя сестра некоторое время назад, у нее была одна проблема, у нее по жизни довольно сложные отношения с матерью. И вот это настолько ее, скажем, как-то огорчало, донимало, что она решила обратиться к одному астрологу. Вот, ну, в Владивостоке достаточно известная личность, хотя я не берусь оценить ее квалификацию, так или иначе она пошла к нему. И он посмотрел на ее гороскоп, рассчитал карту и сказал: «Вы знаете, да, проблема есть. Но вы не виноваты. Вы не виноваты. Ни вы, ни мать не виноваты, что у вас такие отношения. Просто так звезды стали». Ну, понимаете, так вот бывает, вот так звезды стоят, и вы не виноваты. И вот эта фраза сама по себе «вы не виноваты» показывает, что человек не понимает, что такое закон кармы. То есть он думает, что причинно-следственной связи нет, одни случайности. Ну, вот так вот случилось, что как-то неудачно звезды стали в момент рождения, и поэтому теперь такие вот с матерью. Это обозначает «нету понимания». И поскольку поэтому он действовал больше как психолог. Он утешал, говорил, что вот может быть так, может быть так. Он давал нормальную психологическую консультацию, но не астрологическую совершенно. То есть он не мог увидеть всех этих разных тонких вещей. Это, скажем, вопрос внутреннего отличия. Конечно, есть какие-то еще вещи, я сейчас не буду вдаваться в это. Внешнее отличие, техническое отличие, состоит в том, что западная ведическая астрология пользуется разными зодиаками. То есть известно, что есть звездный зодиак, то есть как реально светила расположены, вот, и есть так называемый тропический зодиак, это проекция этого зодиака уже на тропике Земли. И ведическая астрология основана на звездном зодиаке, западная астрология основана на тропическом зодиаке. И практически это выражается в том, что те вот даты, к которым привыкли люди. Ну, допустим, то, что овном считается человек, который родился в период с 21 марта по 20 апреля. Это все более-менее знаю. То есть, так написано в каждом журнале, в каждой газете. И все, кто родился в этот период, думают, я овен. Все. Такова западная традиция. Что такое я овен? Это обозначает, солнце проходит через овен. Так вот, согласно западной традиции, солнце проходит через овен в этот период. Но если мы возьмем ведическую астрологию, то нужно прибавлять примерно 23 дня или 23 градуса. И значительно позже все будет. И согласно ведической традиции, овен, солнце в овне находится с 14 апреля по 13 мая. Совсем другое. 3 недели смещения вперед. И это происходит именно потому, что ведическая астрология учитывает угол наклона оси Земли. Поскольку Земля вращается, она вращается не совсем ровно вокруг своей оси, а некий как бы вот зазор. Если вы Юлу, детскую игрушку, запустите, хотя она будет вращаться, мы не будем замечать особого какого-то угла наклона, но определенный угол наклона есть во время вращения. Так вот, этот вот угол наклона называется прецессия, или на санскрите аянамса. И вследствие того, что этот угол присутствует, то расхождение по датам, когда Солнце приходит реально через какие созвездия. Так вот, ведическая астрология эту прецессию или аянамсу учитывает, западная не учитывает. Поэтому при расчетах бывают довольно-таки большое различие. Это техническое отличие. Кроме того, когда, например, если вы родились в этот период, пускай вы возьмете по западной системе или по ведической системе, так или иначе, солнце попало в овен, и вот говорят, если у вас солнце в овен, значит вы овен. Но что это значит? Все овны разные. Совершенно разные. И просто учитывать одну планету, что Солнце находится в Овне, и поэтому от этого уже плясать и делать все остальные выводы, это маловато. Потому что Солнце это не единственная планета, хотя она, конечно, одна из самых главных, наиболее могущественных. Вот. Тем не менее, одного такого фактора маловато говорить, чтобы говорить, что это человек тот-то или тот-то. По восходящему знаку, да, но когда мы начнем копать непосредственно гороскоп человека, то может выясниться, что этот знак не такое уж большое значение вообще в его жизни имеет. Если, предположим, он, у него восходящий знак Овен, а в каком-нибудь другом знаке, где-нибудь в Тельце, у него сосредоточено 5 планет. То есть, вероятнее всего, что вот эта вот ситуация, которая происходит в Тельце, она будет больше влиять на его жизнь, нежели просто то, что у него овен-восходящий знак, понимаете? То есть, потому что по концентрации событий там очень много разных будет влияний, которые будут главным образом определять судьбу этого человека, нежели просто то, что он родился в момент, когда восходящий знак был овен. Итак, кроме всего прочего, нужно понять, что ведическая астрология, она немножко вообще еще по другим принципам считается. И поскольку Земля вращается вокруг своей оси и за 24 часа делает полный оборот вокруг своей оси, то вот эти вот 12 знаков зодиака, которые, в общем-то, всем известны, начиная от Овна до Рыб, каждому из них Земля поворачивается своим лицом, ну, скажем, точка, где мы сейчас находимся, каждый день. Примерно на 2 часа. Каждый день на 2 часа. И это обозначает, что вы можете родиться, в принципе, под любым знаком в любой день, любого месяца и любого года. Понимаете? То есть, вот практически, например, я родился 23 июня. Согласно ведической астрологии, в это время Солнце было в Близнецах. Я родился в 5:20 утра. Это как раз время, когда над горизонтом восходил знак Близнецы. Итак, я родился 23 июня, и вот я близнецы. Моя жена родилась 14 октября вообще другого года, она тоже близнецы, понимаете? Но она родилась в 22:10 вечера, потому что там смещается время, это все, сейчас я не буду всю технику давать. То есть, одним словом, согласно ведической астрологии, поскольку Земля вращается, и вот эти вот 12 знаков есть, то, например, если вот я встану, и вокруг меня 12 человек встанут, как представители 12 знаков зодиака, и я буду вращаться, то каждому из вас я буду лицом поворачиваться на какой-то период времени. Потом поворачиваться. Вот так же Земля каждый день, каждого месяца, каждого года поворачивается на пару часов приблизительно каждой своей точке к каждому знаку. Это очень просто понять. Это элементарный астрономический факт. Так вот, согласно ведической астрологии, это имеет наибольшее значение. В какое время вы родились? Не в какой месяц, не в какой год, это уже вторичные детали, а в какую минуту какого часа. Потому что вы можете иметь любой восходящий знак в зависимости просто от времени. И так, как я сказал, я в июне родился близнецы, она в октябре родилась. И сегодня человек мог родиться под созвездием близнецы, если он родился с 6 утра до 8 утра. Сейчас пока солнце еще в близнецах, согласно ведам, еще пару дней оно там будет. Вот. Если человек утром восходит солнце, потому что солнце в близнецах, первый знак – это близнецы утренние. Если человек сегодня родился с 6 до 8 утра, приблизительно у него будет восходящий знак близнецы. Сейчас с 6 до 8 вечера примерно поехал уже стрелец, сейчас отходит вот в нашей точке конкретно, вот здесь вот. Итак, это совершенно другой принцип расчета, конечно, может быть он... непривычный для кого-то, но такова ведическая астрология. Далее нужно сказать, что в ведической астрологии существует 6 основных разделов. Мы коснемся лишь нескольких. Я не хочу вам забивать голову техникой, потому что это все очень сложно для людей, которые не занимаются. Я только коротко приведу некоторые примеры, чтобы вам было все это более-менее ясно, понятно. 6 разделов. Первый раздел – это математика, потому что астрология рассчитана на всех очень точных расчетах. То есть все должно быть точно до минуты, желательно. Сейчас это все считает компьютер, без проблем. Второй раздел астрологии – это астрономия. То есть нужно знать положение планет, положение созвездий и так далее. Третий раздел – это предсказательная астрология, так называемая джатака на санскрите. Вот это конкретно, что будет и как оно будет. Четвертый раздел называется прашна. Или харарная астрология. Прашна обозначает спрашивать. Отсюда происходит корень праш, спрашивать. Когда карта составляется на момент задания вопроса. Например, вы даже можете не знать точного времени своего рождения или еще что-то, но вас очень сильно беспокоит какой-то вопрос. В ведах говорится, что Бог в сердце или параматма побуждает живое существо задавать вопросы. И когда вы почувствовали какую-то сильную нужду в чем-то, что-то знать или какие-то беспокойства, просто смотрите на часы, и вот сейчас 18, допустим, 26, и вас какой-то очень сильный вопрос беспокоит. И вы это время забиваете, ну, допустим, сейчас по-современному в компьютер, и он выдает вам карту на данный момент. Буквально приведу вам пример. Скажем, несколько, недели две назад у нас в нашем центре, это храм в Владивостоке, вот там у нас половина храм, половина культурный центр, один человек, который живет в храме, распространяет книги, это все, он вечером не вернулся в храм. В то время, когда уже полагалось, там был отбой и так далее. Вот, ну, естественно, что мы несколько обеспокоились по этому вопросу, я узнал об этом только на следующее утро. Вот. И когда меня спросили, а что такое, что может быть, я просто посмотрел на часы, это время записал и тут же ставил свою компьютерную программу и рассчитал карту на момент задания вопроса. Ну, и в общем-то, сразу же увидел, что все нормально, ничего страшного не будет по этой карте. Вот, что в главном, в первом доме, в центральном, там была хорошая планета, был Юпитер, и сам обладатель этого первого дома, то есть человек, о котором спрашивали, он находился в 11-м доме, в доме приобретений, в знаке Тельца, это сельская местность, рядом была Венера, 11-й дом – это дом старших родственников, и так далее. И вот этот дом отстоял на раз, два, три, на три от изначального центрального первого дома. Я сказал, он придет через 3 дня, и ничего с ним плохого не будет. Он пришел через 3 дня, и выяснилось, что он был в так называемом лагере отдыха со своей старшей сестрой. 11-й дом – это старшие родственники, Венера – это женщина, его старшая сестра. Через 3 дня он пришел, 3 знака, раз, два, три отделяли его от первого дома. Единственный отягчающий момент состоял в том, что вот здесь в 8-м доме сидел Марс, и 4-м аспектом раз, два, три, четыре стрелял сюда. Я думаю, что бы это могло значить? Может, какую-нибудь травму получит? Его укусил клещ. Вот. То есть это единственное, как бы, то, что омрачило ситуацию. Но в целом я просто составил карту на момент задания вопроса, прашна, и все стало понятно, что ничего плохого с человеком нет. Вот это называется харарная астрология, или прашна, которая на самом деле очень эффективна, и которой можно пользоваться, даже не зная точно, точного момента рождения человека. В этом ее сила прашна. Следующий аспект астрологии называется мухурта. Мухурта – это выбор правильного времени для разных вещей. Например, для свадебной церемонии, для зачатия детей, для начала какого-то бизнеса, вот, или для проведения какого-то определенного ритуала. Это мухурта, 5-й раздел. И 6-й раздел ведической астрологии называется упаи. Упаи – это различные нейтрализующие техники, которые позволяют человеку ослабить негативные влияния, которые есть, в общем-то, в судьбе каждого человека. Теперь я расскажу об основных понятиях ведической астрологии. Это вот такая картинка, которую я как мог здесь вот за 15 минут нарисовал. Это называется схема Кала-Янтра. Кала-Янтра, скажем так, это просто матрица времени. Матрица времени. Я объясню, что она значит. Можно представить ее проще, представить себе обыкновенный циферблат механических часов, когда, предположим, круглые часы, и вот у нас 12 часов и 12 таких вот разделений, которые делят 360 градусов окружности на 12 секторов по 30 градусов в каждом, соответственно. Можно себе представить так. Вот это кала-янтра, механизм времени. И стрелочка, мы видим, проходит через все эти вот разные сектора. Можно в западной астрологии, я знаю, часто как раз круг используется. В ведической астрологии немножко по-другому. Там квадрат. Вот. И этот квадрат, скажем, он разбит на 12 тоже таких вот секторов, они пронумерованы. Первый, этот каждый сектор называется дом гороскопа. Дом. Первый, второй, третий и так далее по кругу. Вот так они идут. Вот существуют другие техники, когда внутри квадрата еще квадрат, но не буду забивать вам голову, я сейчас просто буду рассказывать на том, на чем я, так сказать, ну, к чему я привык и как я работаю. Итак, эти 12 секторов по 30 градусов каждый представляют из себя дома гороскопа. Вот. И эти дома гороскопа связаны с разными аспектами жизни, я сейчас более подробно скажу. И на каждый дом гороскопа выпадает какой-то определенный знак зодиака из тех, которые вы уже знаете. Овен пошел, значит, начало Телец, Близнецы, Рак, Лев. Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Итак, один дом гороскопа соответствует одному знаку. Ну, допустим, здесь я просто гипотетически составил картинку. Допустим, здесь первому дому гороскопа соответствует знак Весы, предположим. Это не чья-то конкретная карта, это никакой ни на что намек. Это прямо, скажем, произвольно составленная карта. Я потом просто буду на основе этих вот положений показывать, что это все обозначает. Итак, существует 12 домов гороскопа, 12 знаков зодиака, которые практически все вы знаете. И также в астрологии используется 9 основных планет. 9 основных планет. Я потом чуть ниже буду перечитать, коротко давать характеристику, что они обозначают в ведической астрологии. И также, кроме этого, ведическая астрология еще использует знания о 27 созвездиях. 27 созвездий, они называются накшатра, словом. И на каждый из знаков зодиака приходится примерно 2,5 созвездия. Каждое созвездие, то есть 360 градусов окружности, делим на 27, получаем 13 градусов 20 минут. То есть, если знак задевает 30 градусов, то значит 2 с хвостиком созвездия на каждый знак зодиака приходится. Итак, это 27 созвездий, которые делают еще более тонкую градуировку, то есть делают сектора еще более узкими. Еще более узкими. И в каждом созвездии, согласно ведам, существует 4 четверти, 4 пады, так называемые, которые делают еще более узкую градуировку. Поэтому в ведической астрологии так важно знать точное время. Потому что такая планета, как Луна, движется очень-очень быстро, и ее движение в каждом знаке, в каждом созвездии, в каждой четверти этого созвездия уже дает совершенно другие результаты. А положение Луны в этих знаках, в домах, в созвездиях и в четвертях созвездий имеет очень большое значение. Вот. И поэтому астролог должен учитывать 12 домов, 12 знаков зодиака, 27 созвездий, 9 планет. И всевозможные между ними сочетания комбинаторик. Это очень сложная комбинаторика. Огромное количество комбинаций, которые дают совершенно разные результаты. Вот на знание обо всех этих вещах основывается ведическая астрология. Теперь я коротко буду говорить о этих самых значений домов. Что такое дома гороскопы? Если чисто физиологически посмотреть, то здесь вписано все тело человека. Первый дом обозначает голову, это голова. Второй дом – лицо. Третий дом – это шея, горло. Четвертый дом – это грудь, грудная клетка, легкие и так далее. Пятый дом – это
уже ниже начинается живот, шестой дом – это нижняя часть брюшины, седьмой дом – это, как правило, гениталии, половые органы, восьмой дом – это прямая кишка, анус, почки, девятый дом – это бедра, ниже, десятый – колени, одиннадцатый – лодыжки, двенадцатый – стопы. То есть, если чисто физиологически, то в этих 12 знаках, скажем, человека таким образом развернут. Но физиология – это не единственный аспект нашей жизни, вот, поэтому есть и другие значения этих домов. Их, конечно, очень много, я только основные назову. Первый дом связан в целом со здоровьем, с телом человека, с обстоятельствами его рождения. Вот. Далее, второй дом, он связан с образованием. Человек родился, следующее, он должен учиться. Теперь образование определенное. Также сюда, второй дом, входит такое значение, как богатство. Ведически по ведам богатство и знания, между ними стоят равные вещи, вернее, знак равно, потому что богатство – это и есть знание, настоящее знание – это и есть богатство, то есть то, что для человека путь наверх, путь прогресса. Итак, второй дом связан с богатством, с образованием, также он связан с пищей, что человек ест, с речью, что он говорит, потому что лицо здесь, рот и так далее. Далее, третий дом, он связан с различными искусствами, человек получает знания, второй дом. Далее он осваивает определенные какие-то практики, определенные искусства. Также третий дом связан с младшими родственниками. Четвертый дом – это дом собственность, земля, транспорт, мать, эмоции. Здесь много разных таких вот значений. Пятый дом связан с разумом, инвестиции, дети, пурва-пуния, это карма прошлого, что человек принес с собой из прошлой жизни, это пятый дом, с этими вещами связан. Шестой дом, это дом враги, препятствия, болезни, суд, как судебные какие-то тяжбы и прочие всякие разные вещи. Седьмой дом связан, брак, партнерство, супруг, муж или жена, соответственно, коммуникативность человека. Восьмой дом, это дом внутренних ценностей человека, продолжительности его жизни, завещания, наследства, обстоятельства смерти, это восьмой дом. Девятый дом связан с такими вещами, как благочестие, религиозность, дальние путешествия за границу, отец, учитель, это девятый дом, удача в целом. Десятый дом связан с работой, статусом в жизни, определенным успехом, профессиональной деятельностью человека. Одиннадцатый дом – это дом приобретений старших родственников, друзей, каких-то выигрышей. И двенадцатый дом – это посмертное состояние души, куда душа пойдет после смерти, дом освобождения, также дом потерь определенных, дом благотворительности, много разных других, это только основные такие даю вещи. Итак, вот эти дома показывают и физиологию человека, и показывают определенные сферы жизни, которые, в общем-то, у каждого из нас представлены. И для того, чтобы понять, будет ли человек, допустим, богат, нужно смотреть второй дом гороскопа. Будет ли у него, скажем, хорошее образование, для этого нужно смотреть четвертый и пятый. Четвертый дом – это формальное образование, а пятый дом – это реальный его интеллект, разум. Если мы хотим узнать что-то о семейной жизни человека, нужно седьмой дом смотреть. Вот если мы хотим узнать, чем он будет в жизни заниматься, профориентация его, десятый дом смотреть и так далее. То есть это общая такая картина. Ну да, естественно, что западная астрология немножко как-то по-другому. Я в данном случае сказал о некоторых отличиях, а теперь я уже как бы сел на свою тему, на своего конька и еду уже в этом направлении. Итак, 12 домов описывают жизнь души в теле от рождения первого дома до освобождения, 12 дом. Теперь о 12 знаках зодиака. Это вам, наверное, будет чуть более знакомо, потому что вы с этими названиями знакомы. Эти 12 знаков зодиака разбиты на 4 группы. 4 группы по 4 основным стихиям. 4 стихии – это огонь, вода, земля и воздух. Основные стихии. Все. Итак, огненные знаки – это Овен, Лев и Стрелец. И если, скажем, у человека в этих знаках много планет, они играют большую роль в его жизни, то проявляется, как правило, инициативность, энергичность, желание командовать, тенденция к спорту, к приключениям, такой очень активный жизненный настрой. Это огненные знаки, которые вот эту вот стихию огня очень хорошо передают. Если много планет находится в огненных знаках, то будут проявляться вот такие вот качества. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. Земля – это что-то такое твердое, нерушимое, стабильное. Поэтому те люди, у которых, скажем, или восходящий знак какой-то вот такой стабильный, Телец, Дева или Козерог, или в этих знаках много важных планет, то будет проявляться качество стабильность, терпение, практичность, конкретность, консерватизм, такой вот упорный труд – это признаки знака Земли. Очень человек такой будет консервативный, не сдвинешь его с места. Знаки воздуха – это близнецы, весы и водолей. И, как правило, те, у кого эти знаки большую роль играют в гороскопе, то есть загруженность планетами будет большая, то интеллект, логика, жажда знаний, общительность – творчество, изобретательность, предприимчивость. То есть то, что связано с такой вот коммуникативностью и где требуется большой разум и общение, знание. Знак воды связан с тремя рак, скорпион и рыбы. Вернее, не знак, а стихия воды связана с раком, скорпионом и рыбами. Вот. И люди, у которых эти знаки очень важны, будет проявляться повышенная эмоциональность, интуиция, восприимчивость, экспрессивность, творчество, некоторая подозрительность, оборонительность. И также знаки делятся, согласно ведам, на мужские и женские. Те, которые являются нечетными, это мужские. То есть первый – Овен нечетный, третий – Близнецы, пятый – Лев, Весы, Стрелец, Водолей. Это нечетные мужские знаки. То есть, если, скажем, эти знаки будут тоже загружены какими-то важными планетами, то это обозначает, что у человека будут проявляться больше такие какие-то несколько мужские черты характера. А четные знаки – это, наоборот, женские. Телец, рак, дева, скорпион, козерог, рыбы. Если они больше заняты планетами, то у человека больше будет проявляться такая женственная натура, какая-то мягкость, терпимость и так далее. Также, согласно ведам, эти знаки делятся на подвижные, фиксированные и двойственные. И это то, что отражает динамику человека. Динамика обозначает, что есть люди, которые ведут такой оседлый образ жизни, все время в одном месте, никуда практически не ездят и так далее. А есть люди, которые вообще каждые три дня куда-то переезжают, везде двигаются. Это обозначает, что у них их основные планеты находятся в подвижных знаках. Есть дуальные, двойственные, это означает такая смешанная природа. Итак, к подвижным знакам относятся Овен, Рак, Весы, Козерог. Фиксированные – это Телец, Лев, Скорпион, Водолей. И дуальные, двойственные – Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. И так они показывают степень динамичности людей. И теперь 12 знаков зодиака связаны с разными характерами. Это более известно, не буду об этом вообще говорить. Практически характеристики самих знаков зодиака почти полностью совпадают с западной астрологией и ведической. Это вы, кто интересуется, общие черты этих знаков, они известны, поэтому не буду останавливаться на этом. Теперь я расскажу о 9 основных планетах. Планеты – это носители различных энергий Бога, через которые, собственно говоря, он душе карму и воздает. То есть дома домами, планеты, вернее, эти знаки знаками. Но теперь что в этих домах и знаках? Вот это самое главное. Планеты, здесь они, я их обозначил такими цветными значками. Вот, теперь я коротко о них скажу. Первая планета – это планета, которая связана с первым днем недели, который называется, конечно же, воскресенье. Это первый день недели. Солнце. Sunday, день солнца. Итак, солнце, вот оно обозначено здесь, такой красный кружок и желтенький, так, с желтым таким содержанием. Итак, солнце – это в гороскопе показатель здоровья, доблести, положение в жизни отца, царя, власти, потому что солнце – это царственная планета, царь всех планет. Солнце затмевает все остальное. Солнце в небе, ничего остального не видно, он затмевает все своим светом. Итак, солнце – это царственная планета, она показывает эти вещи. Вторая планета – это Луна, она связана с понедельником, вот здесь она такая вот белая с голубеньким у меня изображена. Луна, как правило, передает такие вещи, как ум, воображение, эмоции, мать, все, что связано с женщинами, женское начало, жидкости. Это планета, которая отвечает за жидкости всевозможные. Океан очень живо реагирует на все эти различные фазы Луны. Третья планета – это Марс. Она связана со вторником. Вот он, Марс, рисуется как такой кружок со стрелкой. Это Марс. Он отвечает за такие факторы, как мускулатура, если чисто в теле, энтузиазм, смелость, агрессия, напор, склонность к риску. Например, вот эти события, которые произошли в Америке 11 сентября 2001 года, эта атака была предпринята во вторник. Вторник – это день Марса, то есть день благоприятный для агрессии, для начала войны, вот таких вот вещей. Это как раз энергия Марса, она дает такой вот мощный импульс. Четвертая планета – это Меркурий, он связан со средой. Вот такая вот зеленая планета, так она здесь обозначена, как такой человечек с такими вот, как антенны у него, как рожки такие. Меркурий связан с разумом, с речью, с общительностью, с различными науками, с торговлей. Пятая планета – Юпитер, здесь она как такая, как четверка обозначена. Как правило, говорится, что у Юпитера у него такой медовый цвет, такой бежевый медовый. И Меркурий – это планета благочестия, мудрости, богатства, религиозности. Она является показателем учителя и также показателем детей в гороскопе человека. Шестая – Венера, здесь она вот обозначена во втором доме. Венера, она, как правило, такого белого бриллиантового цвета ее называют. Итак, Венера связана с красотой, комфортом, пищей, любовью, страстью, различными искусствами. Это ее тема. Сатурн, седьмая планета, здесь она вот в первом доме обозначена такой вот синим цветом, такой вот необычной формы. Сатурн связан с такими состояниями, как печаль, препятствия, болезни, долги, смерть, продолжительность жизни, мистическая сила, тюремное заключение, старость. Сатурн – это планета, которая дальше всего отстоит от Солнца. Вот за ней уже идут так называемые транссатурновые планеты. Это, скажем, Нептун, Уран, Плутон. И она очень далеко, и она очень медленно движется. И поскольку Сатурн – это самая медленная планета, она проводит в каждом знаке зодиака 2,5 года, очень долго. И поэтому, когда, скажем, Сатурн попадает в какой-то определенный знак, в какой-то определенный дом, он замедляет все процессы, которые связаны с этим домом. Например, в доме у моего отца, в первом доме гороскопа находится Сатурн, там кое-что у него еще находится, у него Венера находится. Вот, и он связан с искусством, он художник. Вот, но поскольку, скажем, это и Венера дала ему художественную склонность в первом доме, определяет его личность Венера. Но Сатурн сам по себе, он дал определенный успех также ему, но поздно в жизни. Потому что Сатурн все очень замедляет. И поэтому все это пришло к нему, но через большой труд и через долгое-долгое время. То есть таковы качества, которые приносит Сатурн в то место, где он появляется. И Сатурн так двигается медленно, потому что, согласно ведической истории, само божество Сатурна, то есть планеты – это не просто какие-то голые камни в небе летают, а это планеты, которые имеют свои божества, то есть личности, которые командуют этими планетами. Само это божество Сатурна, его зовут Шани Дев, он получил травму от одного вселенского демона, которого звали Равана. Когда у Равана должен был родиться сын, Равана так почитал, что в гороскопе его сына все планеты стали собираться в 11-м доме. 11-й дом – это благоприятный дом приобретений различных. Вот. И Сын никак не рождался, и Равана сказал всем планетам стоять здесь, пока не родится мой сын, сейчас будете в 11 доме, он был очень могущественным. Вот. А Сатурну уже нужно было перейти в 12 дом, пришло его время. И он одну свою ногу протянул в 12 дом, то есть уже другой знак, и Равана своей булавой ударил ему по ноге очень сильно. Поэтому Шанидев, божество Сатурна, он хромой, и поэтому очень-очень медленно двигается. Вот эта планета очень медленно идет. Вот. Но он уже перешел, тем не менее, в 12 дом, и поэтому судьба сына Равана сложилась очень неблагоприятно. Сатурн в 12 доме, как правило, разрушает все. Вот. И так случилось с этим человеком. Итак, это 7 основных планет. И еще в ведической астрологии известны две такие планеты, которых называют Раху и Кету. Иногда некоторые люди чисто так технически говорят, это просто-напросто северные и южные лунные узлы. Вот. Но согласно ведам, это все-таки отдельные планеты, они являются теневыми. И поскольку они являются теневыми планетами, то их не представляется возможности увидеть, однако влияние их весьма-весьма могущественно. И Раху обозначен здесь вот таким вот знаком. Если вы когда-нибудь положили на глаза или обращали внимание на капюшоне у кобры, вот такой вот знак, как называется, очковая змея. Да? То есть очки это как два таких вот, два таких колесика, шарика, и вот такая вот штука, как бы очки, как пинсне, знаете, надо сидеть. Этот вот знак Раху, он является объективным символом, который есть во Вселенной, даже вот на змеях, потому что Раху это демоническая очень планета, и ее владельцем как раз является очень демоническая личность, сам этот такой демон Раху, который имеет форму этого змея. Вот. Но этого змея Раху в свое время Господь Вишну разрубил им пополам, и поэтому теперь Раху называется это вот голова этого дракона или змея, верхняя часть, а вторая половина называется Кету. Это вторая часть, хвост дракона. То есть Раху это голова дракона, Кету это хвост дракона. То есть это, скажем, одна личность, которую разбил напополам. И сейчас это как две такие теневые невидимые планеты, но они создают довольно-таки сильное влияние в жизни человека. Итак, 9 планет. Эти две последние планеты как раз ведическая астрология использует для того, для чего западная астрология использует транссатурновые планеты для тонких разных духовных вещей. Благоприятными планетами считаются Юпитер, Венера, пребывающая Луна, отчасти Меркурий, он более такой нейтральный. А негативные планеты это Марс, Сатурн, Раху, Кету, убывающая Луна, которая, скажем, становится все меньше и меньше, и в какой-то степени Солнце. Ну, оно не считается в строгом смысле слова плохой планетой, но оно такой слабый вредитель для некоторых домов гороскопа. И также нужно сказать, что вот эти вот знаки зодиака, всем известны, начиная с Овна, они имеют своих хозяев. То есть эти планеты, 7 основных планет, являются хозяинами знаков. Например, Солнце является хозяином Льва. Луна является хозяином знака Рак. То есть это как бы главная планета. У Марса два знака. Это Овен и Скорпион. У Меркурия Близнецы и Дева. У Юпитера Стрелец и Рыбы. У Сатурна Козерог и Водолей. И у Венеры Телец и Весы. Вот. А эти самые два Раху и Кету своих не имеют знаков, но говорится, что Раху в своем влиянии похож на Сатурн, а Кету в своем влиянии похож на Марс. В этом их негативная сила дается. Вот. Итак, мы видим, что, в общем, негативных планет больше, чем позитивных. Это обозначает, что в целом материальное существование, наша жизнь, не такая сладкая штука. Есть знаки, в которых эти планеты набирают наибольшую силу, а есть знаки ослабления. Например, то же самое Солнце имеет наибольшую силу в знаке Овна. Это его состояние экзальтации, наибольшей силы. А в знаке Весов Солнце, наоборот, теряет свою силу. И так для каждой планеты существуют определенные знаки. И, например, практически у всех успешных лидеров, царей, каких-то таких вот людей, занимающих очень высокое административное положение в жизни, Солнце должно быть сильно. Потому что Солнце – показатель царственной власти. Вот. И люди, которые добились чего-то на политическом поприще, в каких-то таких вот областях, где требуется командование, инициатива и так далее, у них должно быть сильное Солнце. Как правило, так оно и происходит. Далее,
Как я сказал, астрологу необходимо учитывать вот это вот все сочетание сложное. 12 домов, 12 знаков, 9 планет и 27 созвездий. Еще по созвездиям нужно сказать, что вот эти вот 27 созвездий делятся на три группы. Первая группа называется Дева, божественные. Вторая называется Манушья. И третья Ракшаса, демонические. То есть три группы по 9 планет. И в зависимости от того, через какое созвездие проходила Луна в момент вашего рождения, человек получает природу божественную, он стремляется к каким-то высоким вещам, либо человеческую, такой более приземленный, либо природу демоническую, то есть такую разрушенную. Смотрят гороскопы на совместимость мужчины и женщины, то очень важно, чтобы эти люди принадлежали к одной группе созвездий. То есть, если, скажем, у женщины Луна в божественном каком-то созвездии, и у мужчины тоже, тогда все хорошо. А если, скажем, у нее будет ниже, или у него будет выше, то есть они к разным категориям будут принадлежать этих вот созвездий, то тот человек, у которого созвездие будет более низкой природы, он скорее будет источником всевозможных негативных влияний в семье, то есть как-то больше от него будет ходить, возможно, беспокоит, а человек, обладающий большей духовной природой, он будет больше от этого страдать. Хотя, если разрыв небольшой, если, предположим, у мужа божественное созвездие, в котором была Луна, а у жены человеческое, это еще не такой большой разрыв, а если у мужа будет божественное, а у женщины это демоническое, ракшаса, то это будет просто, как говорится, она его будет пилить и грызть постоянно, а он будет мечтать о вечном, и в конце концов это чем-то закончится не очень хорошим. Поэтому, если уж оба демона, так оба демона, они будут друг друга совершенно однозначно грызть, и в этом будет их счастье. Вот. А другая природа уже туда не пойдет. Итак, это довольно-таки сложная комбинаторика. И вот это вот сочетание различных планет в разных знаках, в разных домах на момент рождения, это как своего рода такая вот матрица времени, как бы как матрица, или матрица нашей судьбы, скажем так, которая начинает реализовываться с течением времени. Время идет, и эти планеты в разные периоды начинают свое влияние, скажем, уже распространять. И естественно, что мы не случайно рождаемся в то или иное время, потому что само божество времени, Кала Пуруша, Бог сердца, который контролирует энергию времени, он выталкивает нас из чрева матери именно в то самое время, когда в небе такая ситуация планет, которая поможет нам реализовать нашу прошлую карму. Поэтому рождение... Какая-то женщина переносила ребенка, какая-то не доносила. Это не является случайностью. Эти вещи контролируют божество времени, которое знает, когда мы должны выйти, для того, чтобы как раз с ними была та самая ситуация, через которую реализуется наша судьба, наша карта. И многие, конечно, задают такие вопросы, как могут планеты, которые находятся где-то там, далеко, очень высоко в небе, влиять на нас здесь, ходящих по этой грешной земле? Как может тот же самый какой-нибудь Сатурн, который неизвестно вообще, за сколько от нас миль километров находится, как он может влиять на нас? И веды отвечают на этот вопрос, что Бог находится в сердце. Это, в принципе, не так уж у многих вызывает возражение. А если Бог находится в сердце, то фактически ему не составляет никакого труда и все свои энергии, которые находятся вместе с ним, туда же принести. И мы уже говорили с вами некоторое время назад о том, что существует макрокосмос Вселенной и существует микрокосмос нашего тела. И поэтому все те влияния, которые существуют в макрокосмосе, они точно так же присутствуют в нашем теле. Бог здесь есть, и весь космос, все творение, и все эти планеты, и все энергии с этими планетами, они также присутствуют здесь, проецируются на наше тело. Также кто-то, может быть, знает, что эти планеты, они связаны, астрология связана с хиромантией, или хирологией, как называют. Вот. И на руке человека все те же самые планеты присутствуют. Бугры, соответственно, у указательного пальца Юпитера, потом дальше у этого среднего Сатурна, вот, потом идет Солнце у безымянного, потом идет Меркурий под мизинцем, вот, ниже идет здесь Марс, вот, уже, потом идет Луна, Венера, то есть все эти бугры, они имеют свое, то есть это планеты, которые представлены также здесь на руке, и можно иногда совмещать и сюда посмотреть, и на карту посмотреть, которая рассчитана астрологом. Итак, это влияние совершенно очевидно. И вот эти вот планеты, находясь в разных домах гороскопа, в разных знаках, вступают между собой в разные сочетания. И когда, например, две планеты соединяются в одном доме или три планеты, это называется йога, соединение. Йога означает соединение, когда две планеты, допустим, соединились в одном доме. Как я привел пример, скажем, с моим отцом, у него в первом доме гороскопа две планеты. Венера, которая определила его склонность к искусству, и Сатурн, который обозначает, что его жизнь будет полна тяжкого труда, и все процессы будут идти медленно. И так оно, в общем-то, и шло. И это сочетание дало какое-то, с одной стороны, глубокое понимание искусства, глубокое какое-то чутье, но успех какой-то пришел достаточно поздно, и жизнь была такая действительно очень-очень насыщенная интенсивным трудом, который дает Сатурн. Это такая пахота, что называется, всю жизнь. И это определенное йога-сочетание. Также, кроме этого, существует такое понятие, как аспект. Аспект называется на санскрите словом дришти, то есть буквально взгляд. И я сейчас не буду в детали вдаваться, общую объясню. Как правило, аспект это вот противоположные друг другу. Вот Сатурн в первом доме, а вот Марс в седьмом. То есть они связаны напрямую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь домов их разделяют. И седьмой аспект, он присутствует у всех. То есть можно сказать, что Сатурн из первого дома аспектирует Марс, а Марс из седьмого дома аспектирует Сатурн. Есть еще более сложные комбинации, но я сейчас просто говорю о таком простом. Итак, планеты связаны между собой в йогах, в сочетаниях. Они связаны между собой вот в этих вот аспектах. И вот эти все вещи нужно знать. Также планеты проходят через определенные транзиты. Например, человек родился, и вот была картинка такая на момент его рождения, но планеты же не остановились, они поехали дальше. И каждый из них движется с разной скоростью, поэтому ситуация будет меняться. Вот. И по этой фиксированной карте теперь будут проходить уже подвижные транзиты всех этих планет, и поэтому разные влияния, разные периоды в жизни людей, благоприятные, неблагоприятные и так далее. И каждая планета имеет свой период влияния, срок, когда она дает, скажем, максимальный эффект. И вот, ну, можно привести какой-то практический пример. Говорится, что планета Марс дает свой максимальный эффект в 28 лет. И из чисто своей практики, можно сказать, вот у одного человека Марс находился в 12-м доме. Если вы помните, как я говорил, по физиологии 12-й дом – это стопы. Итак, Марс в 12-м доме, Марс – негативная планета. Это означает, что какие-то проблемы должны быть со стопами, по идее. Но когда? И мы узнаем, у Марса максимальный эффект 28 лет. В 28 лет у этого человека ни с того ни с сего вдруг на стопах начинают появляться расти бородавки. И ему их начинают сначала выжигать, они не выжигаются, вот, потом их начинают резать, оперировать. То есть Марс обозначает операции, кровь, какие-то болезни, проблемы и так далее. Итак, у человека просто Марс в 12-м доме. Что это обозначает? Это обозначает, что в 28 лет, когда Марс дает свой максимальный эффект, у человека вдруг ни с того ни с сего проблемы на стопах появились. Все это ему там вырезали, вот, походил он на цыпочках, как балерина полгода, все, возраст прошел, время прошло, карма реализовалась, все понятно, поехали дальше, теперь что-то еще будет. То есть это практический пример того, как реализуется карма в данном случае. Другой пример, скажем, ну, из своей жизни приведу. У меня восходящий знак, как я сказал, близнецы, главная планета близнецов – Меркурий. И мой Меркурий находится во втором доме. Второй дом – это что такое? Это дом речи, это дом преподавания, обучения, знаний и так далее. И что я здесь делаю сейчас? Вот этим я и занимаюсь. Этим занимаюсь я всю свою жизнь. То я в одном месте преподавал, то я в другом месте преподавал, то я стоял в бюро информации на пароходе и говорил в микрофон часами, понимаете? То есть вся моя жизнь связана с речью, вся моя жизнь связана с образованием, со знанием и так далее. Вот. И поскольку мой хозяин главного дома, то есть моя главная планета находится во втором доме, я связан с образованием, я связан с речью, я связан с знанием. Далее, в моем гороскопе второй дом это выпадает на знак рака. Рак это водная стихия. А я очень люблю воду. Почему это я люблю воду? Потому что хозяин моего тела, Меркурий, находится в знаке воды. Я всю жизнь живу у моря, я занимался парусным спортом, я 6 лет работал в пароходстве, плавал. Я без воды не мыслю себе вообще жизни. Однажды полгода прожил в Москве, я чуть с ума не сошел. Думаю, чего мне не хватает? Мне не хватает воды, чтобы она просто была рядом, чтобы было видно водный горизонт. Я не могу без этого, понимаете? Так реализуется то, что, скажем, моя главная планета находится в водном знаке. Также водные знаки связаны с творчеством. Вот, поэтому мне нравится что-нибудь переводить, разрабатывать, как-то делать, выдумывать, делать. Есть определенная такая творческая жилка. Итак, это так реализуется моя карма. Кроме всего, прочего, кроме того, что мой Меркурий находится во втором доме, доме образования, в знаке Рака водной, он также находится еще в одном созвездии, я говорю, которое еще более тонкая градуировка, созвездие Пунарвасу, которым командует Юпитер. А Юпитер – планета религиозности. Поэтому я не просто говорю, а на какие темы говорю? На религиозные, понимаете? То есть так мы узнаем еще один аспект личности. И в этом созвездии 4 четверти, и каждый градус, и все имеет значение. То есть ведическая астрология – это очень-очень тонкая и точная наука, которая позволяет довольно глубоко анализировать свою судьбу, свое положение и так далее. Следующее, что я хочу сказать, вот такие общие вещи, что если, скажем, какая-то огненная планета – это вот Солнце, это Марс относится к огненным планетам. Если огненная планета попадает в огненный знак, как в данном случае, видите, знак Льва, он сам по себе огненный, вот связан с природой огня, и огненная планета здесь находится. Это обозначает, что у человека будет проявляться очень сильная импульсивность, такая напористость, повышенная страстность, горячность натуры, когда огненная планета еще в огненном знаке находится. А если огненная планета в водный знак попадает, она немножко притухает. Там, если огонь в воду бросить, естественно, пошипит и уже будет не тот эффект. Если, например, эти огненные планеты, такие как Марс и Солнце, соединяются в одном знаке и очень близко друг к другу, или в одном градусе, не дай бог, в этом месте может быть или ожог, или язва на теле. Такие вещи тоже случаются, потому что когда слишком много огня в одном месте, возникают такого рода проблемы. Это я просто рассказываю для того, чтобы показать, как работает астрология. Что вот эта вот матрица тела, с одной стороны это наше тело, с другой стороны наша судьба, и как эти планеты определенную энергию несут, и они друг друга нейтрализуют, или наоборот усиливают, или ослабляют, и как это практически проявляется. Если несколько негативных планет собрались в одном доме, допустим, в первом доме собрались Сатурн, Марс и Раху, три негативных планеты, это обозначает, что у человека какие-то проблемы будут с головой. Может, у него будут не все дома. Может, он травму получит. Это уже нужно смотреть какие-то детали. Если у него 2-3 плохих планеты где-нибудь в 10-м доме, на физиологическом уровне, это что, колени. У человека проблемы могут быть с коленом. И так далее. То есть, в зависимости... Четвертый дом связан с собственностью, эмоции, эмоциональная жизнь, воображение, мать, транспорт, земля, дома и так далее. Вот. Ну, тут надо смотреть. Теле, грудная клетка. Грудная клетка. Далее, что тут еще можно привести в пример? Ну, например, если хозяин 9-го дома, 9-й дом – это дом удачи, как я сказал. Если хозяин 9-го дома, дома удачи, попадает во 2-й дом, дом денег, образования, это обозначает, что когда приходит период влияния этого хозяина 9-го дома, у человека появляются деньги, ни с того, ни с сего. То есть удача, хозяин дома удачи, попадает в деньги во 2-й дом, и человек получает какие-то деньги, допустим. А? Чего? Хозяин, в данном случае 9-го дома хозяин Меркурий. Я говорю не по этой карте, а вообще в целом как бы сейчас объясняю, каким образом действует эта вот матрица. Вот. Ну, о нескольких йогах, то есть планетных сочетаниях я могу рассказать, как они реализуются. Есть такая йога, называется Чандра-Мангала-йога. Чандра-Мангала – это когда Чандра – это Луна, а Мангала – это Марс. Когда Марс соединяется с Луной, вот, чем ближе градус их соединения, тем сильнее йога. Поскольку Луна связана с умом, а Марс связан с агрессией, то люди, у которых в гороскопе вот эта Луна соединяется с Марсом, как правило, очень возбудимый, агрессивный ум. Я видел одну женщину, у нее в одном градусе, абсолютно в одном градусе находились Луна и Марс. У нее склонность к истерии. Не способна контролировать эмоции совершенно. Любая вещь выводит из себя. Ну, думает, что такое с человеком? Я посмотрел, просто такая тонкая анатомия у нее, понимаете? Поэтому ее нужно, с нее нужно пыль сдувать и никак ее не провоцировать вообще, потому что у человека вроде очень возбудимый ум. По одному случаю, который я наблюдал, у человека в определенном возрасте, как раз в период Луны, в подпериод Марса, у кого такая йога есть, Марс выстрелил, человек потерял память. То есть Луна также связана с памятью, деятельностью ума. Вот Марс, болезни, неприятности, то есть определенная амнезия, частичная потеря памяти. Также это Чандра-Мангала-йога, у кого она есть, Луна соединяется с
Марсан, как правило, тяжелая жизнь матери, потому что, опять же, Луна – это мать, а Марс – это проблемы. Как правило, или рано умирает мать, или какие-то всякие разные другие, или очень тяжелая у нее жизнь и прочие вещи. То есть так вот эти вот планетные союзы реально проявляются. Есть такая йога, называется вахана-йога. Вахана обозначает машины. Вот. Если у человека, скажем, хозяин четвертого дома или Венера в сильном положении, который является показателем транспорта, человек с машины на машину пересаживается. А у кого-то ее нет. Например, вот у меня ее вообще нет, этой вахана-йоги. У меня в детстве даже велосипеда не было. И даже коляски не было. Вообще никаких ваханов. Вообще. И вообще я по жизни просто убежденный пешеход. Понимаете? А некоторые люди, они не понимают, как ходить вообще можно. То есть 2 метра только проехать можно. Ноги это не приспособлены. То есть вахана-йога. Они, у них все виды транспорта существуют. А у некоторых людей вообще нет и быть не может ничего такого. Никаких колес вообще. Единственный транспорт, которым я управлял, это была яхта. У меня тоже колес нет никаких. Итак, вот такая вот реализация есть йоги. Сарасвати-йога. Сарасвати-йога, Сарасвати – это богиня знания. Вот. И люди, у которых есть Сарасвати-йога, как правило, обладают большим знанием, хорошо поставленная речь и так далее. Так проявляется эта йога. Это когда Юпитер, допустим, находится в 1-м или 7-м доме или во 2-м доме, и это вот знание и способность так вот говорить, это проявление Сарасвати-йога. Сумукха-йога – это вот как в данном случае Венера, планета красоты, находится во 2-м доме, доме лица. Венера во 2-м доме, значит, у человека будет красивое лицо. Мукха – это лицо, сумукха – красивое лицо у человека будет. Если взять всех красавиц мира, посмотреть наверняка, у них 2-й дом или хозяин 2-го дома в очень хорошем положении. Понимаете? Вот. То есть вот так это все реально проявляется. И согласно ведам, Кришна, то есть высшее божество времени, очень уважает эту науку, астрологию, и сам является в такое время, как раз чтобы реализовать определенные вещи, которые внешне выглядят как его карма. Есть такая история в ведах о том, как однажды один великий мудрец, Нарада Муни, он принял великий обет отречения от мира. То есть он не должен был вступать в семейные отношения. Вот это очень серьезно все было. И однажды вдруг он увидел какую-то вообще совершенно невозможную красавицу, влюбился в нее, насмерть и позабыл о своем обете вообще. И уже он собрался на ней жениться, день свадьбы был назначен у Нарады Муни. А Верховный Господь, который был свидетелем его обещания, его обета, подумал, ну что же это, человек пообещал перед Богом одно, а теперь делает другое. Я должен помочь ему все-таки соблюсти свое обещание. Вот. И в тот момент, когда должна была уже эта свадьба состояться, там есть такая церемония, что жених и невеста обмениваются гирляндами. Она снимает с себя гирлянду цветочную, одевает на него, а он на нее. И когда они, значит, подошли друг к другу, чтобы повесить друг другу гирлянды, в это мгновение вдруг у этого Нарада Муни что-то такое с лицом произошло, и невеста, увидев его, в ужасе бросила эту гирлянду и убежала. Невеста убежала со свадьбы. Представляете себе, скандал такой. И Нарада Муни думает, что такое? Посмотрел в зеркало, увидел, что у него просто обезьянья морда. Он подумал, что такое? И тут он понял, что это да, Верховный Господь так с ним пошутил, интересно, он расстроил его брак для того, чтобы тот все-таки исполнил тот обет, который он дал. И поскольку он очень сильно обиделся на Нарада Муни, Нарада Муни он был таким брахманом, то есть человеком высшего сословия, который имеет достаточно энергии благословлять или проклинать, он проклял самого Верховного Господа. Он сказал, ты расстроил мою личную жизнь, и я тебя проклинаю, чтобы у тебя тоже в личной жизни были проблемы. Это, конечно, такая божественная игра. Но, тем не менее, Верховный Господь в облике Рамы, Рамачандры, принял рождение, и в гороскопе его было проклятие брахмана. То есть у него в 7-м доме, доме супружества, сидел Раху. Раху обозначает одно из значений – брахманические проклятия. Вот. И хотя все у Рамачандры было хорошо, замечательно, он женился, прекрасная жена, Сита. Вот. Но вы знаете из этого эпоса, что жену у него украли, Равана, демон украл. И долгие годы, долгое время они не могли встретиться. И, в общем-то, жизнь его семейная была во многом испорчена, отравлена. Очень много разных негативных эмоций он испытал в связи с этим. То есть, хотя это была божественная игра, она имела свой интересный глубокий философский смысл. В данном случае Рамачандра, как обычный человек, чисто внешне принял на себя как бы такую вот судьбу, которая была видна в его гороскопе, и можно было увидеть, что его семейная жизнь пострадает, раз его в гороскопе в 7-м доме находился Раху, который в данном случае обозначал брахманическое проклятие определенное. Итак, это коротко я рассказал о том, как действует предсказательная астрология, то есть, чтобы примерно у вас было понятие об этом. Однако это не фатализм, и в некоторых случаях вот эта внешняя карма подлежит некоторой коррекции, об этом чуть позже скажу. Теперь я расскажу о таком разделе астрологии, как мухурта. Я сказал, что это правильный выбор времени для разных событий. То есть мы видим, что все вещи творятся, поддерживаются и уничтожаются во времени. Это обозначает, что в времени есть импульсы определенные, которые способствуют творению, поддержанию и уничтожению. И если мы при помощи этой вот практики мухурта научимся ловить эти импульсы во времени, когда что благоприятно творить, поддерживать или разрушать, то мы этой энергией времени научимся правильно пользоваться. Вот в этом смысл мухурты, то есть правильного выбора того или иного времени. И если предсказательная астрология, то, о чем я говорил раньше, говорит о том, что мы принесли с собой из прошлого, что должно сбыться, то есть некая предопределенность, то мухурта – это астрология, а раздел астрологии, который указывает на нашу свободную волю. Несмотря на то, что у меня есть некоторая предопределенность, судьба, есть также у меня и маленькая свобода. У души всегда есть свобода. И поэтому я как бы проглатываю горькую пилюлю своего прошлого опыта, ко мне приходит карма, но на будущее думаю, да, какие-то я совершал на глупые действия, поэтому ко мне пришли такие реакции. Я сейчас буду действовать умнее, и поэтому я буду выбирать правильные моменты времени на будущее. Итак, мухурта – это профилактическая астрология, которая использует нашу маленькую свободу воли и позволяет нам на будущее делать определенные вещи благоприятные. Очень простой пример. Если, скажем, сегодня предопределенность такова, что пойдет дождь. Допустим, эта предопределенность, изменить ее нельзя никак. Пойдет дождь 100%. Обозначает ли это, что вы обязаны быть мокрыми? Дождь пойдет, но вы не обязаны быть мокрыми. Если вы знаете, что он пойдет, вы можете взять зонтик. И вы будете слегка мокрыми. Чуть-чуть на вас накапает. Но если вы не знали, что будет дождь, или знали, ну подумали, такова, видимо, моя судьба, и зонтик не взяли, пошли без зонтика, вы промокли. Но обозначает ли вы, что вы обязательно должны были промокнуть? Нет. Итак, если вы знаете, что должно быть неизбежно, пользуйтесь своей маленькой свободой воли. Сегодня должен быть дождь, а возьму-ка я с собой зонтик. Такая простая вещь. И вот при помощи этого зонтика вы не остановили дождя. Дождь-то был. Но вы, по меньшей мере, промокли по минимуму. Ну, слегка, может, ножки подмочили. А все остальное целое. И на том спасибо. Это называется мухурта. То есть, когда мы, зная, что будет, предпринимаем некоторые определенные такие вот профилактические меры, которые позволяют нам смягчить вот эти все вещи. Или, предположим, если вы пошли в магазин и не знали, что там перерыв. Вы думаете, какая разница? Я пошел, значит, должен быть открыт магазин. Я жду с деньгами. Я великий покупатель. Вы приходите, а там такая просто грубая вывеска. Меня нету, да? Или там буду через 5 минут, или через 3 дня, или перерыв с 2 до 3. И все. Вы не знали такой вещи. И что? Разочарование, потеря времени и так далее. Но если вы знаете, что 2 до 3 магазин не работает, чего туда пойдете? Вот что такое мухурта. Если вы знаете, что в этот день такие дела лучше не начинать, потому что сейчас не та энергия, как говорится, в среде. Вы это не начинаете. Вы занимаетесь чем-то другим, чему сейчас время как раз благоприятствует. Это называется мухурта. То есть способность ловить во времени вот эти вот творческие, поддерживающие и разрушительные импульсы, ну, всякие разные другие детали. Вот. Это очень практичный момент. Когда Луна растет, растущая Луна, сейчас, например, Луна растет месяц, Луна увеличивается, через пару дней будет полнолуние, пурнима. Когда Луна растет, нужно сажать растения, пересаживать их, потому что Луна связана с растениями, и она усиливается, когда Луна растет, усиливается, она усиливает рост растений. Если вы решили сажать что-то такое на убывающей Луне, хуже все будет расти, потому что энергия Луны будет слабее идти. Вот, то есть растущая Луна питает растения, а наоборот, уходящая Луна, уменьшающаяся, она наоборот уменьшает свою силу. То же самое, человек решил заняться своим здоровьем, попаститься он решил. Поститься лучше на убывающей Луне. А если вы решили поститься на пребывающей Луне, это будет очень мучительное дело. Поэтому вы должны знать. Можно и то, так будет легче, и так будет больше эффект, а так нет. Есть разница, понимаете? Если кто-то говорит, да, вообще, какая разница, вообще, в любой день можно все что угодно. Я вам говорю, пожалуйста, посадите картошку в январе и ждите плодов, если ведь нет разницы. Ведь нет же разницы, какая разница, давайте в январе картошку посадим. Вы знаете, ничего не будет. Потому что полагается ее сажать когда? В апреле или в мае. Вот когда полагается. То есть мы выбираем. Это называется мухурта. Мы выбираем какое-то благоприятное время. То же самое, если операции приходят при полнолунии. Луна связана с кровью. Повышенные потери крови и так далее, прочие вещи. Поэтому врачи знают эти вещи. Когда новолуние, легко проходят все эти вещи. Полнолуние, всякие разные большие проблемы. Потому что луна связана с кровью, с этими с жидкостями и прочими вещами. Вот, и повышается давление, как правило, в это время. Обильное кровоотделение. Не очень хорошо. То есть у этой мухурты довольно-таки практичное применение есть. И мы видим, что даже одно и то же самое солнце в течение одного и того же дня имеет разную силу. Это же очевидно. Вот оно утром встало, еще не такое сильное. Потом оно начало палить уже в обед. Потом опять прохладнее стало к вечеру. И мы выбираем, если мы хотим позагорать, получить позитивную энергию солнца, мы идем на пляж с утра. Чистая позитивная энергия. После обеда пойдете. Больше вероятности, что вы скорее устанете, сгорите, и солнце отберет у вас энергию после обеда. То есть это простые такие вот наблюдаемые вещи. И для расчета благоприятных моментов этой вот мухурты пользуются лунным календарем. И как я сказал, лунный месяц делится на две половины. Светлая и темная. Когда луна убывает, это темная половина месяца. Когда луна растет, это светлая половина месяца. Сейчас, например, светлая половина идет. И существуют разные определенные такие вещи. Например, говорится, что для зачатия детей нужно избегать вторник и субботы. Потому что вторник – это день Марса, неблагоприятная планета. Суббота – это день Сатурна, тоже неблагоприятная планета. Какие-то могут быть негативные влияния на ребенка. В четные лунные дни, как правило, начинаются мальчики. На нечетные – девочки. Вот, точно так же есть эти самые лунные дни. Лунные именно дни. Также есть созвездия накшатры, мужские и женские. Они тоже имеют свое влияние на пол будущего ребенка. Брак заключают только в странах, где такое невежество царствует, как у нас, браки заключаются в субботу. Суббота, как я сказал, это опять же день Сатурна. Сатурдей, день Сатурна. Это разводящая планета. Это разводящая планета. Почему так много разводов, вы не знаете? Один из факторов того, что браки заключаются в субботу. А этого нельзя делать, понимаете? Просто человек, который знает, что такое мухурта, элементарные вещи, он никогда не пойдет в ЗАГС в субботу. Если он не сумасшедший, конечно, понимаете. Пятница. Лучше в пятницу. Пятница, Венера, любовь. Вот это лучше. А то, что там наши ЗАГСы и прочее регистрируют в любой день, когда угодно. Хоть среди ночи регистрируют. Вот недавно у нас в Владивостоке регистрировался брак. Спокойно договорились в пятницу, без проблем они зарегистрировали. Вот, то есть это как бы уже наше невежество. По меньшей мере, если эти все гражданские браки, это не самое, конечно, главное. Вот когда проводится ведическая церемония венчания, по меньшей мере она проводится уже в авторитет. Это наиболее важный брак. Вот. Но то, что гражданский брак заключается в субботу, это тоже не очень хорошо. Лучше пятница, понедельник, среда, четверг, крайний случай воскресенье, только не суббота. Имеет большое значение, говорится, что даже в какое время, в какой день стричь ногти. Понимаете, это такая мелочь вообще. Но почему это так? Потому что ногти, волосы, это места, где аккумулируется статическое электричество, которое вырабатывается в теле. Не замечали порой? Ноготком коснешь, что бьет током. Это что такое? Статическое электричество, которое накоплено в ногтях. Йоги, мистики в былые времена не стригли ногти и волосы. Почему? Они копили там энергию в шахте. Вот. Итак, это определенные аккумуляторы, где набирается статическое электричество, вырабатываемое тело. И когда человек обрезает ногти и волосы, в это время происходит некая разрядка аккумулятора. Потеря энергии. И бывают дни, когда это благоприятный день, бывает, когда нет. Если человек, скажем, сделал это неблагоприятный день, такая мелочь, казалось бы, он потерял несколько больше энергии, его тело несколько ослабло, стало более подвержено болезням. Такая мелочь, но уже, видите, глупость какая-то происходит. Вот поэтому веды это настолько тонкая, глубокая литература, которая позволяет человеку даже вот такие вот в таких вещах ориентироваться. Вот, ну, для стрижки ногтей, как правило, требуется избегать пятница, суббота, а также 8, 9 и 14 лунные дни по лунному календарю. И также новолуние и полнолуние не рекомендуется. Вот. Также, когда отправляться в путь, надо знать, чтобы нас не постигла судьба Титаника. Вот. Просто-напросто тот день, когда они отправились в путь, не нужно было отправляться в путь. Это все. Вот. Конечно, там еще многие другие факторы присутствовали. Вот. Но, тем не менее, мухурта тоже сыграла свою роль, когда нужно куда идти. Когда начинают судебные тяжбы, когда закладывать фундамент дома, чтобы все это увенчалось успехом, необходимо во времени поймать соответствующую волну и ее использовать. Итак, есть предопределенность, определенные вещи, которые должны с нами случиться. Есть также свобода. И, естественно, возникает вопрос, а в какой же степени человек находится под давлением своей судьбы, под давлением своей кармы? В какой степени все предопределено и в какой степени я что-то могу изменить? И есть люди, которые говорят, полный фатализм, все предопределено, никакой свободы нет и быть не может. И иногда кажется, что действительно человек выступает в качестве совершенно тупой марионетки в руках судьбы и ничего невозможно сделать. Однако это не совсем так. У этой философии фатализма есть свои недостатки. И главный недостаток в том, что если нет совсем свободы выбора, тогда нет ответственности. Заметьте, если у меня нет свободы выбора, нет ответственности. А если нет ответственности, то за что мне наказывать? Понимаете? Если я могу перейти улицу только вот в этом месте, а в другом не могу, я ее перешел не в том месте и просто не мог в другом перейти, значит, нет ответственности. За что мне наказывают? За что мне штрафуете, господин милиционер? Понимаете? То есть, это философия, которая, в принципе, призывает к безответственности. Полная предопределенность. Никак иначе быть не могло. Иногда бывают отдельные фатальные ситуации, крайне редко. Но в целом, когда человек по жизни исповедует такую философию, что все предопределено и свободы нет, ее слабость такова, что это попытка снять с себя ответственность. Я не могу за эти вещи отвечать, поэтому наказывать меня не имеет смысла. И тогда какие-то благие пожелания, советы, наставления священных писаний в данном случае теряют всяческий смысл. Потому что священные писания говорят, не греши. А я говорю, я настолько обусловлен, что не могу не грешить. Понимаете, все, я не могу не грешить. Я грешный сын потомок Адама и Евы. Они совершили первородный грех. Это все передалось мне по наследству. Что я могу сделать? То есть к чему призывы священных писаний? Если все настолько предопределено, настолько все обусловлено, что я не могу никак выйти из-под воздействия своей судьбы. Я просто марионетка в руках судьбы. Но так ли это? Нет. Многие вещи предопределены. Но тем не менее, у человека есть и определенная свобода. Хотя карма извне давит на нас, внутри у нас есть некоторый выбор, как реагировать и как действовать профилактически на будущее, чтобы вот такие неблагоприятные ситуации больше не повторялись. В ведах есть история такая поучительная о трех рыбках, которые по-разному реагировали на рыбака. И эти как раз три рыбки являются как бы символами трех основных подходов к судьбе, к этим вещам. Итак, три рыбки. В одном пруду жили три рыбки. И вот однажды к этому пруду подошел рыбак. Естественно, он хотел поймать лучше всех трех. Да когда первая рыбка увидела только тень рыбака, который приближается к водоему, она подумала, да, конечно, у него есть вкусный червячок, но жизнь дороже. И она уплыла в другую сторону. В этот день она осталась без обеда, но была жива и цела. Итак, когда человек видит, что приближаются какие-то проблемы, он максимально профилактически себя ведет и уходит от всего этого. Вторая рыбка подумала, да, червячок это очень вкусно, но также есть и острый крючок. Что же мне делать? А рискну-ка я попробую. Может быть, хитростью я удамся и червячка съесть, и на крючок не попасться. Это такие хитрованные по жизни, которые хотят свое взять, но не попасться, ни за что не отвечать. Итак, эта рыбка клюет на крючок, съедая червячка, тут же крючок прорывает ей эту губу, ее вытаскивает на берег, но она хитрая. Она прикинулась мертвой. Лежит все. Рыбак думал, о, мертвая рыба какая-то, ну ладно, выкинула. Легко отделалось. Итак, это люди, которые по жизни лезут на рожон, рискуют, но хотят хитростью уйти от ответственности. Это второй тип отношения к своей судьбе. А третья рыбка подумала. Пришел рыбак ловить рыбу. Наверное, настал последний день моей жизни. Она фаталисткой была полная, эта рыбка третья. Ну, видимо, мне пришло время умереть, подумала она. И так полностью обреченно клюнула на этот крючок, заглотила его и все. Она не стала проявлять никакой хитрости, как вторая рыбка, и попала в уху, угодила. Итак, есть люди, которые являются полными фаталистами. Мне как раз подумали этой вот третьей рыбки. Бывают хитрецы, которые хотят свое взять от ответственности уйти. Иногда они уходят, но всегда через нервотрепку, всегда через какие-то разные трудности и прочее. Наиболее разумные люди – это люди, которые
ведут себя профилактически, которые не лезут на рожон и которые примерно предугадывают последствия тех или иных действий, они ведут себя, как эта первая рыбка, они говорят, лучше я буду держаться в стороне от всяких разных опасных ситуаций. Итак, мы должны еще понять механизм, как эта карма создается. Я больше не буду вас на сегодня загружать всякими разными астрологическими техниками, потому что это трудно воспринимать людьми, которые не практикуют, они быстро теряются во всех этих вещах. Сейчас я расскажу вам о том, каким образом карма, которая воздается через планеты, образуется сам механизм. Это просто внешняя матрица, это, скажем, такие вершки. А вот что за механизм лежит в основе создания этой кармы, это на самом деле более существенно. И какие существуют пути искупления своей кармы, это практические вещи, а не просто там, что где у нас, какая планета какой сочетается. Итак, в древнем ведическом писании, в Бхагавад-гите, вот в этой книге, говорится о том, что у всякого поступка, у всякой деятельности есть 5 основных факторов деятельности. 18 глава Бхагавад-гиты сказано. И там говорится, что 5 факторов деятельности это деятель, душа, то есть активное сознание, индивидуальное сознание. Второе, место деятельности, это тело, допустим, или где я нахожусь, мое рабочее место, мой дом. Первое, деятель, второе, место деятельности. Третье, различные виды усилий, то есть энергия, которую я трачу на совершение действия. Четвертое – это инструменты. Или я руками что-то делаю, вот, или какие-то у меня инструменты есть, молоток или еще что-то такое, у каждого свое, перо, человек пишет что-то. Это инструмент действия. И пятый, последний и самый важный фактор – это параматма, Бог в сердце. Или вот это вот одобрение судьбы. Когда человек что-то решил сделать, он приходит, пишет что-то там такое, начальнику приносит. Начальник говорит, одобряю, или он зарубил какое-то предложение. Нет, говорит, не бывает этому. Итак, живое существо хочет совершить какое-то действие, для этого ему нужна энергия, инструменты, место деятельности и одобрение души, души, сознания. И в Бхагавад-гите говорится, что тот, кто думает, что он совершает свои действия сам, без позволения этого дайва или судьбы, божественного одобрения, он не очень разумен и не понимает до конца всего механизма деятельности. Итак, есть наше физическое тело, есть тонкое тело, есть душа, которая покрыта этими двумя тонкими физическим телом, и есть параматма, Бог в сердце, который вот через этот механизм и создает карму. То есть душа хочет, Бог санкционирует, и материальная природа помогает уже осуществить. Помните этот треугольник, я говорил, Бог, душа, материя. Сейчас я подробно не буду говорить, но от души исходит желание «хочу того-то». Бог находится в сердце, он говорит, он хочет того-то. Но по карме получается по его не совсем это, а чуть меньше, допустим. Человек хочет поехать на запад, в Москву он решил поехать, но денег у него реально хватает, допустим, до Новосибирска. И так на запад он поехал, но не до самой нашей, так сказать, столицы, а чуть дальше. Итак, живое существо хочет, Верховный Господь санкционирует настолько, насколько человек это заработал, и уже материальная природа предоставляет определенные условия. Это в целом такой механизм кармы. И чем больше человек, его сознание покрыто гуной невежества, сейчас не буду отдельно говорить про гуны, это у нас была отдельная лекция, гуна невежества это определенное состояние тьмы, которое, скажем, покрывает наше сознание и погружает нас в невежество. Чем больше человек, его сознание покрыто невежеством, тем уже его коридор свободы и тем более предсказуемого судьба. То есть фактически у него сознание как у животного. У животных предсказуемое поведение, поэтому охотники на них ставят капканы. Когда животное видит, предположим, какую-то приманку, оно не может сопротивляться соблазну. И несмотря на смертельную опасность, лезет в эту ловушку в капкан. Это обозначает вот такое вот предсказуемое поведение. Поэтому легко поймать. Легко поймать. Такой человек, который находится под большим воздействием невежества его сознания, коридор его свободы чрезвычайно узок. И поэтому его поведение очень легко предсказуемо. Очень легко предсказуемо. Что ему положи, корм, может быть уверен, клюнет не раздумывая. У него нет свободы выбора почти, потому что он очень невежественный. Человек, на чье сознание невежество меньше действует, больше благости действует на него. Он подумает, да, приятная штука, но это знаешь, что это ловушка, поэтому я не полезу. И так он тоже мог бы туда залезть, но благодаря тому, что у него сознание шире, оно просветлено благостью, он избегает этих вещей. Итак, чем ниже сознание человека, тем более предсказуема его судьба, потому что его поведение более механистично, и оно, его свобода сведена почти к минимуму. То есть там приходится говорить в основном о предопределенности. Вот почему великие астрологи они сначала узнают судьбу, что за человек, которому они, скажем, гороскоп. Если это человек преданный Бога, они говорят, мы не будем вам даже ничего составлять. Потому что судьбу преданного Бога очень тяжело предсказывать. У него очень большая свобода выбора. Он может многие вещи выбирать. Основное кое-что можно сказать, но в целом у него очень большая свобода. А если человек достаточно обусловлен, то вероятность ошибки минимальная, потому что его свобода практически минимальная. Итак, карма – это ограничитель нашей деятельности и наслаждения. Я могу много чего хотеть, но карма – это действие, которое я совершил в прошлом, ограничивает меня. Итак, эта карма, ограниченность, выросла из определенных желаний. А вот желания уже подлежат коррекции. То есть, смотрите, когда карма загрубевшая, проявленная уже, то есть сейчас вот мое нынешнее тело – это результат моих прошлых желаний, прошлой жизни. Итак, мое тело сейчас очень трудно поменять. Это уже фиксированная такая проросшая карма. Но вот семена желаний, из которых оно выросло, они подвержены модификации. И я сейчас тоже имею определенные желания. То есть, понимаете, есть карма, которая, скажем, уже пришла, и вот она проявилась. Определенный тип тела, определенный тип психики, определенные какие-то болезни уже в этом теле заложены, определенные какие-то вещи. Вот. Но также сейчас у меня есть определенные желания, которыми я творю уже свою будущую судьбу. Итак, моя проросшая карма, ее называют санчита-карма. Санчита – это буквально куча, накопленная карма. А есть так называемая крия-мана-карма, то есть карма, которая творится сейчас в моем уме. Предопределенность из прошлого, и на будущее сейчас со своим умом манипулирую, думаю так, хочу то, хочу это, буду делать то, буду делать это. То есть сейчас я уже моделирую свою будущую судьбу. В этом моя свобода. Мое нынешнее тело – это моя предопределенность, но моя будущая судьба – это моя свобода. Итак, есть санчита-карма, фиксированная, накопленная из прошлого. А есть крия-мана-карма, то есть сейчас я в своем уме уже моделирую какие-то определенные желания, тенденции, которые на будущее пойдут. И вот здесь моя свобода. Если я при помощи духовного разума, при помощи духовной практики изменяю, корректирую свои желания, свои стремления на будущее, моя судьба в будущем будет лучше, допустим, чем она сейчас. Итак, некоторые говорят, что желание человека тоже является его кармой. Это верно, но лишь отчасти. Лишь отчасти. Все-таки желание – это то, чем мы можем управлять. И на то, собственно говоря, духовные системы и направлены, чтобы помочь человеку именно очистить и изменить его желание. То, что с ним происходит сейчас, это ему рекомендуется терпеть. Ну что можно сделать? Вот ты совершил какие-то ошибки в прошлом, это приходит к тебе сейчас, терпи. Но это не все. Жизнь, история – это не только то, что было, это также то, что будет. И сейчас ты имеешь некую свободу при помощи духовного знания, определенных духовных процессов моделировать свое будущее. И так такая свобода есть. Для этого, собственно говоря, и нужны все разные духовные практики. И когда человек начинает заниматься практиками очищения духовными, то мало того, что он создает свое светлое будущее, он также смягчает, хотя, конечно, не полностью, но до определенной степени накопленную свою карму, которая есть. Потому что духовная энергия, которая генерируется в процессе разных духовных практик, допустим, человек воспевает святые имена, это духовная практика, которая призывает энергию Бога. И эта духовная энергия смягчает всякие разные материальные проявления. Итак, человек, совершая определенные греховные действия, сейчас на будущее ограничивает свою свободу. На будущее ограничивает свою свободу. Потому что сейчас эти греховные действия создадут определенную карму, которая в прошлом, вернее в будущем, возьмет его определенные тиски. Предположим, человек сейчас говорит, я свободен, пошел что-нибудь и своровал. Он проявил свою свободу. Но когда его ловят, его свобода в наручниках теперь, понимаете? Итак, смотрите, злоупотребление свободы лишает свободы. А с другой стороны, если человек контролирует свои чувства, то есть якобы не свободу проявляет, он наоборот открывает перед собой врата свободы. Смотрите, какой парадокс интересный получается. Человек, который говорит, все возможно, все дозволено, я свободен делать все, что я хочу, этой своей свободой он ограничивает свободу на будущем. Мы знаем, что люди, которые едят, что попало, потом имеют проблемы со здоровьем. Итак, они провели слишком большую свободу в питании, потом законы природы их поставили в рамки, врачи говорят, это нельзя, то нельзя и так далее. Ты проявляешь свою слишком большую свободу в отношениях, как хочешь себя ведешь с другими, ты ограничиваешь круг своего общения, потому что если ты ведешь себя как хочешь, вольно, люди начнут отворачиваться от тебя. То есть смотрите, какой парадокс. Человек слишком сильно проявляет свою свободу, и таким образом он сужает свою свободу. С другой стороны, когда человек ставит свою свободу в разумные рамки, духовную культуру, этим он расширяет свою свободу на будущее. Вот это парадокс жизни, который нужно понять на самом деле. И люди совсем неправильно понимают свободу. Они понимают свободу как свободу нарушения законов Бога.
А где же мы видели, чтобы нарушение законов давало свободу? Нарушение законов лишает свободы. Как это не парадоксально? Понимаете? Итак, просто люди, которые обладают духовным знанием, они тоньше знают законы. Они знают не только уголовный кодекс или какие-нибудь такие грубые законы физики, они также знают трансцендентные законы. Законы взаимоотношения с Богом, с другими живыми существами. И знание этих законов и действия в рамках этих законов позволяют человеку как раз расширять поле своей свободы на будущее. Итак, все кажется понятно, все хорошо, но проблема состоит в том, что человек, живое существо, лишено, как правило, знания. И между миром и человеком стоит эта стена невежества. Стена невежества. И поскольку человек находится в невежестве, большей частью, то он совершает невежественные действия, которые потом приводят к болезненным последствиям. Чем разрушается невежество? Невежество разрушается знанием. И в чем же самая суть невежества? Самая суть невежества состоит в том, что человек думает, он независим от Бога. Он ни от кого не зависим. Это декларация независимости моей. Это глупость. Потому что мы знаем, что человек даже пальцем пошевелить не может без воли Параматмы, Бога в сердце. Понимаете? Это нужно понять, очень глубоко понять. Итак, невежество в том, что человек думает, что он свободен. И это разрушается знанием. Что же такое знание? Бхагавад-гиту открываем. Кришна говорит, я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, знающие это в совершенстве, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Это знание. То есть человек, который понял, Бог является источником всего. Какой мне смысл портить отношения с высшим начальником? Человек, который испортил отношения с высшим начальником, сам себе создает проблемы. Это то, чем занимаются современные люди. Они объявляют свою независимость от Бога. Плевать мы хотели на все эти какие-то догмы, предрассудки и так далее. Мы независимые люди. Ойли, независимые. Можно посмотреть на жизнь людей. Они повязаны целиком и полностью дурными привычками, какими-то всякими разными своими комплексами. При этом они объявляют себя свободными. Если беспристрастно рассмотреть жизнь человека, выяснится, что он не лучше, знаете, этой собачки Павлова, с которой ты проводил свои опыты. На рефлексах все живут, обусловлены и очень сильно. И эти самые анархисты, которые декларируют свою свободу от всего и так далее, это очень обусловленные люди. Попробуйте у них, если ты свободный, избавься от своей анархии. Нет, не могу, понимаете? То есть, если ты такой свободный, ну давай, просто брось сигарету и все. Не могу. Он свободен, кажется, от таких предрассудков. Ну давай, свободный человек, прояви свободу от своих дурных привычек. Не может, понимаете? Итак, это великая, на самом деле, иллюзия, что человек независим. И разрушается эта иллюзия знания. И существуют сейчас такие популярные кабинеты кармической медицины, что-то еще такое. Вы приходите, платите, не знаю, сколько там, 500 рублей, 1000 рублей. Карму вам почистят. Карманы точно почистят. Насчет кармы не знаю. Карму может почистить тот, кто ее воздает. И кто же воздает нам карму? Тот, чьи законы мы нарушаем. Мы нарушаем законы Бога, он воздает нам за это карму. И он же с нее нас снимает. И он говорит в Бхагавад-гите, предайся мне. Оставь все, предайся мне. Я освобожу тебя от последствий всех твоих грехов, всей твоей кармы. Не бойся ничего. Вот кто снимает карму. Тот, кто ее воздает. Понимаете? Итак, мы говорили об астрологии, об этих разных техниках, о разных проявлениях. Каким образом уже к нам приходит судьба, будет богатство, не будет богатства, будешь слепой или хромой и так далее. Это внешние проявления. Но чего? Это внешние проявления моих различных нарушений в прошлом. Нарушений чего? Законов Бога. А кто такой Бог? Большинство людей не знает, понимаете? И постепенно через это вот знание, той же самой астрологии, мы выходим на понимание этого высшего источника. И высшей формой освобождения от всех этих кармических гороскопических влияний является как раз служение Верховной Личности Бога, то есть развитие отношений с Ним непосредственно. Потому что, если скажем, есть какие-то разные практики, искупительные церемонии, которые помогают карму ослабить до какой-то степени. Но это подобно связанию вершков. Понимаете, как современная медицина. У вас что, температура? Ну, выпейте жаропонижающего. У вас такие симптомы? Ну, давайте снимем симптомы. Это по-прежнему борьба со следствиями. А как же насчет причин? Итак, современная цивилизация пытается просто все косметически загладить. Понимаете? Косметически. Вы можете грибок забелить, закрасить. И 5 минут все будет хорошо. Но он вылезет опять, понимаете? Итак, более разумный подход – это бороться с проблемами, а не с причинами. То, что мы видим здесь, Вернее, главное это бороться с причинами, а не с внешними симптомами. Вот это то, что мы видим здесь, это уже проявление следствия, это уже симптомы определенные. Вот. Но ведическая астрология выводит нас не просто на какие-то техники, а на понимание глубинных причин образования кармы. Итак, карма образуется определенным образом. Сначала человек отворачивается от Бога, так образуется невежество. Когда он отвернулся от Бога, теперь образовалось его ложное эго, чувство ложной независимости. Теперь, когда он стал якобы независимым от Бога, он смотрит на мир и видит мир глазами двойственности. Это приятно, а это неприятно. Называется рага-двеша. Я привязан к приятному и пытаюсь избежать всех разных неприятных ситуаций. Итак, сначала невежество, потом ложное эго, что я независимый человек, теперь возникает двойственность материального мира, я выбираю приятное, отказываюсь от неприятного. Это формирует уже определенный стереотип мышления, привычки в жизни. Вот. И теперь на основе этого я совершаю действия, которые потом уже через эти вот планетки мне в жизни и приходят, всякие дают разные влияния. И поэтому бороться нужно не просто с какими-то внешними планетарными влияниями, а бороться нужно с самим корнем кармы. Принципиально. И самим корнем кармы является невежество. А невежество, как мы сказали, состоит в том, что живое существо отвернулась от Бога. Вот это от Бога. Это реальный путь избавления от кармы. А если мы просто вершки срезали, корешки остались, они прорастут опять. Итак, через развитие отношений с Богом, через развитие высшего духовного вкуса, постепенно человек избавляется не просто от грехов, а от греховных желаний. Понимаете? Можно при помощи разных каких-то таких церемоний, искупительных симптомы снять. Но если остались желания, все по-прежнему, все повторится. Мы опять наступим на те же самые грабли. И суть состоит в том, в духовной жизни, чтобы человек поднялся над своей судьбой. По-прежнему, даже у святых людей внешняя карма сохраняется. Со святые люди тоже бывают и болеют, что-то с ними такое происходит, какие-то разные потери. Но разница состоит в том, что их сознание находится не под кармой, не под всеми этими страданиями, а над кармой. С ними тоже происходят проблемы. Порой почитаешь о жизни святых людей, их жизнь порой труднее, чем у обычных людей. Какой-нибудь великомученик, допустим. Почему, если святой человек, почему он великомученик? Господь посылает в его жизнь различные испытания, чтобы показать, смотрите, стопроцентная преданность Богу. Какие у него проблемы, какие у него сложности, нет проблем. Недавно я читал в Библии, это история про этого Иова, святой, да, который был праведным человеком, и сатана сказал Богу, это он тебе поклоняется, пока ты ему все даешь. Если ты у него все отберешь, посмотрим, как у него преданность проявится. Да? Господь говорит, ну посмотрим, посмотрим. И он все у него отобрал. Дети все погибли, все дело развалилось, и вообще все тело покрылось какими-то струпьями, вот, и от его тела такая вонь исходила. Вот, и он думал, ну, видимо, судьба моя такая, и не ругал Бога ничего. И когда Господь увидел это, он сказал, видишь, смотри, в каком он ужасном положении, но веру в меня не теряет, он принимает как испытание. Итак, у святых людей тоже бывают такие разные ситуации, которые выглядят как их карма. Но суть в том, что их сознание не под кармой, а над кармой. Большинство людей, если у них происходит какая-то проблема, они, о, то, все, другое, Бог виноват, или еще что-нибудь, где ваш Бог, нет никакого Бога, или вот я Богу служу, а он мне такие, какие-то козни строит. Так мыслят большинство людей. Но по-настоящему люди, которые достигли духовного какого-то просветления, они понимают, все, что ко мне приходит, видимо, заработал, так оно и надо, вот, но своим сознанием они выше этого, то есть духовная практика возвышает их сознание. Вот, и поэтому, собственно говоря, хотя существуют разные такие вот практики, о них я коротко скажу, вот, все-таки главная практика остается духовная практика. Карма реализуется через влияние планет и звезд, всех этих светил, но выше всех этих планет стоит тот, кто их создал, их творец, как сказано в Бхагавадгите, Сарвалока Махешварам. Верховный Господь есть повелитель всех планет и всех этих полубогов, которые этими планетами командуют. Это самый сильный способ нейтрализации в астрологии тоже. И как один святой поэт сказал, что звезды есть в небе, но когда всходит солнце, где они? Их не видно. Хотя они там есть, их не видно. Бхактивинод Хакур, это великий святой, он сказал, что когда солнце Кришны взойдет на горизонте наших сердец, то тогда все остальные планеты утратят свою власть над нами. Так же, как все звезды куда-то деваются, когда всходит солнце. Вот и все. И когда человек начинает развивать отношения с Богом, тогда все эти вещи уходят на второй план. И в астрологии последний раздел, вот эти вот упаи, то есть нейтрализующий фактор, этот раздел, он показывает, каким образом человек, допустим, у которого какие-то планеты ослаблены, может через какие-то драгоценные камни, через разные амулеты компенсировать энергию планеты, которой не хватает. Допустим, скажем, какие-то молитвы тоже. У человека ослабленный Сатурн. И камнем драгоценным, который несет в себе энергию Сатурна, является сапфир. Но много ли среди вас людей, которые могут себе позволить сапфир купить, настоящий? Он, это измеряется десятками тысяч долларов. Настоящий сапфир. Настоящий. Не какой-то поддельный, настоящий. Причем нужно, чтобы он обязательно касался камня, вернее, касался пальца. Сатурн, мы знаем, бугор Сатурна, вот он, у длинного, как-то, центральный средний палец, да. Значит, камень Сатурна нужно одевать в кольцо, оправа которого сделана так, чтобы камень обязательно касался этого сустава. В правильный день, в субботу начинать надо. Но у вас есть 20 тысяч долларов, чтобы купить сапфир? У меня нету. Итак, это довольно дорогая упая, дорогое средство искупления. Или другой, предположим, вариант Сатурна. У вас ослабленный Сатурн, вы берете в субботу, в день Сатурна, встречаете, ищете высокого, худого, хромого, одетого в черное старика. Это символ Сатурна. Сатурн высокий, худой, одетый в темное и хромой обязательно. Потому что Сатурн хромой, я уже рассказал историю. И вы даете ему пожертвование. Так вы умилостивили Сатурна. Или покормили черную собаку, черную ворону. Это все символы Сатурна. Как вам нравится такой способ? Замечательно, да? Но это же сложно. Где вы найдете всех этих ворон, собак, стариков и так далее? Это называется... А? Ну, про кота не знаю. Можно и кота, на всякий случай. Попробуйте, да. Вот. Но есть другой способ. Настоящий, который не требует вот таких вот странных вещей. Вот, можно поклоняться божеству Сатурна изначальному и... различные аватары Бога, они отвечают за разные планеты. Курма-аватара, такое вот воплощение Вишну, которое контролирует Сатурн. Или прямое поклонение самому Кришне. Или, скажем, у вас ослабленный Меркурий. Меркурий, что такое? Зелененькая планета. Покупаете изумрудик на мизинчик, который связан с этим, с Меркурием, соответственно. И вот ходите, сверкаете. Да? Тоже дорогое удовольствие. Или ходите в зеленой одежде по средам. Среда – это день Меркурия. Вот, можно таким маскарадом заняться. Вот, но это, опять же, борьба с последствиями, а не с причинами. Не с причинами. Поэтому веды говорят «зри в корень». И Козьма Прутков тоже так говорил. «Зри в корень». Да? Итак, мы поклоняемся Верховной Личности, которая является божеством всех этих планет. И практически все серьезные ведические астрологи, которые не просто зарабатывают деньги на всех этих камушках и так далее, а которые хотят помочь людям, советуют людям именно бороться не с последствиями, а с причинами. То есть они говорят, посмотрите на свою духовность, на свою жизнь, что все вот эти вот внешние проблемы, которые вы имеете, являются нарушением законов Бога. Вы не знаете, кто такой Бог, и поэтому вам приходит наказание в форме того, что у вас или семейная жизнь плохая, или здоровье плохое, или по работе какие-то проблемы, или дети вам досаждают. То есть это все является проявлением того, что вы когда-то действовали неправильно. Неправильно обозначает вопреки законам. Законам кого? Опять же, кого законом? Вот того, кого вы не знаете. То есть веды все время наталкивают на это вот понимание законов Бога. Есть разные молитвы, мантры. У нас была целая лекция, посвященная воздействию мантр. И мы установили, что наибольшим могуществом в нынешний век обладает Хари Кришна мантра. Вот. На четках можно повторять ее, можно коллективно петь, слушать. Это мантра, которая очень здорово рассеивает все эти влияния. И один из наиболее прославленных ведических астрологов современности, Санджай Рат, он прямо в своих учебниках так и пишет. Он дает эту мантру, полный текст, ее рекомендует как наиболее сильную упаю, искупительное от этого средства, которое нейтрализует влияние. И когда человек становится преданным Бога, то вот это вот время начинает на него действовать совершенно иначе. Большинство людей время приближает к смерти. Преданный Бога тоже, кажется, умирает. Но на самом деле он приближается к состоянию бессмертия. В ведах приводится такой удивительный пример. Говорится, что если кошка схватила крысу зубами, крыса знает, все, крышка, пришел конец. Но если та же самая кошка этими же самыми зубами за шкирку взяла котенка, котенок в этой же самой пасти кошки чувствует себя очень комфортно. Он знает, что мама-кошка отнесет его в безопасное место и накормит его. Одни и те же зубы, одна и та же пасть, но совершенно разный подход. Почему? Потому что котенок и кошка – это родственники, а крыса и кошка – это враги. Итак, когда живое существо развивает в себе природу враждебную по отношению к Богу, оно становится подобно этой самой крысе, для которой Бог приходит в форме смерти, хватает ее и проблемы. Если же человек понимает, что мы с Богом одной природы, как кошка и котенок, если он развивает в себе эту же божественную природу, то для него смерть – это то же самое, как вот кошка берет котенка и переносит его в свою родную коробку. Верховный Господь в форме смерти берет это живое существо и переносит его в свою духовную обитель. То есть совершенно иначе воспринимается смерть людьми, которые самую главную причину ликвидируют, то есть восстанавливают свои взаимоотношения с Богом. И в конце я немножечко расскажу о предсказаниях на будущее, согласно ведической астрологии. Как вы знаете, сейчас у нас на дворе эпоха, которая называется эпоха Кали, Кали-юга. Эта эпоха началась по ведическому календарю 5100 лет назад, точнее 18 февраля 3102 года до новой эры, это начало эпохи Кали. И эта эпоха длится 432 тысячи лет. 5 из них уже прошло, 427 еще впереди. Это ужасная эпоха. Это эпоха раздоров, лицемерия и так далее. И в рамках каждой из этих четырех эпох есть четыре эпохи. Вы знаете, Сати-юга самая большая, потом покороче Трета-юга идет, потом еще короче Двапара-юга и эпоха Кали самая короткая. В рамках каждой эпохи проходят еще такие маленькие подциклы, подпериоды. И самым маленьким подпериодом в нынешнюю эпоху, в Кали-югу, является период в 120 лет. Я сейчас не буду всех деталей, чтобы вы не запутались, просто дам вам картинку последнего подпериода, когда, например, эпоха Кали, и в эту эпоху Кали идет вкрапление эпохи Сати, эпохи благости. Это означает, на фоне Кали-юги какие-то хорошие вещи происходят. Потом на фоне Кали-юги элементы Трета-юги. Второй эпохи, на фоне Кали эпохи два пары. И самый концентрант, конечно, это когда на фоне Кали еще и под период Кали. И вот как раз этот последний период, 120-летний период Кали-юги, на фоне основной эпохи Кали-юги, еще под период Кали, попал в период с 1880 по 2000 год. Это был последний 120-летний период Кали-Кали. Главный период Кали и под период Кали. Можете просто-напросто вспомнить, все вы знаете историю, что это был за период интересный, 120-летний. Если разбить его напополам, 60, на 60 плюс 60, то есть две половинки, прибавим к 1880-му 60, что будет? 1940-40-е годы. Очень интересно. Теперь мы будем смотреть, как жизнь ухудшалась стремительно с 1880 по 40-й год. Это был до этого пика Кали-юги. Я уж сейчас не буду касаться истории 19 века. Возьмем наш век. Русско-японская война 1904-1905 годы. Первая мировая война 14-й год. Революция в России, переворот. Гражданская война в России. Это там 20-е годы все это. 30-е годы. Великая депрессия в Америке. Потом, значит, начинаются все эти фашистские тенденции. 40-е годы, Вторая мировая война, 39-й год начинается. Пика достигает Кали-юга как раз середины 40-х годов. Вторая мировая война, это апогей был Кали. Потом, 45-й год, победа, полегчало, начинает уже постепенно все это отходить. Уже дальше, ближе к нашему периоду, начинают падать тоталитарные режимы, колониальная система 60-е годы распадается в мире. Вот, коммунистическая вся тоталитарная система разваливается, перестройка наступает, кафедры научного атеизма теперь начинают называться кафедрами религоведения, то есть такие вот постепенные вещи, оттепель всякая разная. Даже вот такая лекция, как у нас сейчас, 20 лет назад была бы немыслима, просто немыслима, понимаете, потому что это еще был угар коммунизма, социализма, таких проявлений Кали. К 2000 году вот этот подпериод 20-летний Кали-Кали закончился. Первая его часть была очень концентрированная, с 80-го по 40-й год это был концентрат негативных событий. С середины 40-х годов стало легчать потихонечку. Интересно то, что Шрила Прабхупада, один из наиболее прославленных проповедников ведического знания на Западе, в 44-м году основал свой журнал, который называется как? «Обратно к Богу». С этого момента пошло движение «Обратно к Богу», то есть такие уже как бы проблески надежды. Вот. А потом эта газета стала популярным журналом и так далее. Сейчас она издается во всем мире. Вот. И согласно ведическим этим вычислениям, в 2000 году закончился подпериод Кали в рамках всей этой эпохи Кали. И с 2000 года начался 480-летний новый подпериод Сатья-юги. Итак, с 2000 по 2480 год новый подпериод Сатья-юги. Поэтому в некоторых околоведических традициях, например, Рерих, Блаватская и так далее, они говорят, Кали-юга закончилась. Она не закончилась. Это просто теплый день среди зимы. Теплый день среди зимы. Кали-юга продолжается. Вспомните, Америка 2001 года, Нью-Йорк, Ирак и так далее. Кали как была, никуда не денется. Но на фоне всего этого кали-южного беспредела наступают некоторые духовные тенденции. Смотрите, какая духовная теперь пошла. Строятся храмы, как много появилось. Все эти конфессии, религия вышла из подполья. Хотя, конечно, много еще поверхностных вещей. Но в целом, вот это вот духовное раскрепощение, духовные поиски пошли довольно сильно. Эти тенденции духовные будут усиливаться. Они будут усиливаться. Вот. А Кали-юга продолжалась в это время, продолжается, вернее, в это время, 20 век, самые страшные формы оружия были изобретены. Ядерное, нейтронное, бактериологическое. Биологическое, химическое, это концентрированный калий. Весь 20 век практически сплошные войны были. Вот. Сейчас это все как бы позади, хотя какие-то определенные вещи будут происходить, и какие-то локальные проблемы, катастрофы могут быть, и войны. Но в целом, для людей, которые ищут духовности, шлюзы открыты, очень широко открыты жалюзи, и те люди, которые ищут духовности, они ее найдут. Поэтому какого-то такого тотального конца света, о котором время от времени говорят всякие апокалиптические культы, не наблюдается. Какие-то проблемы будут обязательно. Для материалистов все будет ухудшаться, для преданных Бога все будет улучшаться. Вот мы знаем, что в Ведах есть такое предсказание о том, что посреди этой Кали-юги, не посреди, а вот в начале Кали-юги, будет оттепель на 10 тысяч лет. Как раз начало этого золотого века, но и прошло с этого 2000 года, с подпериода Сатья-юги. Это теплый день посреди зимы. И духовная энергия, которая будет исходить от людей, которые занимаются духовными практиками, она будет раздвигать тиски этого века Кали. И как сказано в одном ведическом произведении, что нынешняя эпоха – это океан порока. Там такой стих на санскрите, говорится «Калер доша нидхэ раджан, астихека магадгуна, киртанат эва кришна сия мукта санга парам враджет». Это рассказчик Шримад Бхагаватам говорит, что «О царь!» – он царю великому рассказывает, говорит «О царь!» Нынешняя эпоха – это океан порока. Но в эту эпоху есть одно великое качество, великое достоинство. Если человек просто прославляется именно Кришной, киртанат эва кришнасья, муктасанга парамраджет, он освобождается от негативного влияния века Кали и может достичь высшего предназначения. Это и духовный способ, и также, если мы обратимся к серьезным астрологам, они называют этот способ прославления имен Бога наиболее сильной упаей, то есть нейтрализующим фактором, который позволяет нам разбить само, уничтожить само невежество, сам корень, из которого уже возрастает, вырастает наша обусловленность, наши тенденции грешить, наши всякие разные дурные привычки, которые потом уже находят свое проявление в форме разных этих планетных влияний. Это наша карма. Вот поэтому наиболее разумный способ – это не просто, скажем, бороться с какими-то внешними проявлениями, симптомами, а найти корень всех этих проблем и этот корень невежества ликвидировать при помощи знания. И не просто теоретического знания, а при помощи практики воплощения этого знания. На этом мы закончим. Все, спасибо. Мы даже вышли немножко из лимита времени. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста. Не должен
быть.
Для того, чтобы реально реализовалось богатство, то есть удача, допустим, в деньгах, да, чтобы хозяин девятого, это должно быть в натальной карте, в карте рождения. А реализоваться практически это может быть, может либо в транзите, либо, что более вероятно по ведической традиции, в так называемые периоды этой планеты. То есть я сейчас не говорил об этом, чтобы совсем никого не запутать. Согласно ведам, существует такая система, ну, их периоды Даши называют, в Амшитаре Даша. То есть, допустим, 16-летний период Юпитера, 19-летний период Меркурия, 19-летний Сатурн, 17-летний Меркурий и так далее, и они в определенном порядке идут. И у каждого человека начинается жизнь с какого-то определенного периода, который отчитывается в зависимости от положения Луны. Например, я родился в начале периода Марса. Пошел 7-летний период Марса, потом у меня был 18-летний период Раху, потом 16-летний период Юпитера. Сейчас, в 2001 году, у меня начался 19-летний период Сатурна. Допустим, эти планеты в моей жизни играют судьбу. А вот играют большую роль. А предположим, Венера хотя она занимает какое-то важное положение в моей натальной карте, ее периода в моей жизни, я думаю, что я не доживу до периода Венеры, очень не скоро. И поэтому как бы влияние Венеры в моей жизни довольно слабо проявлено. А если бы, скажем, в моей жизни попал период Венеры, то, наверное, так сказать, какие-то были бы события, ну, те, которые сейчас не должны быть. Вот, поэтому мало того, что хозяин девятого дома попал во второй, еще нужно посмотреть, а будет ли человеку этот период жизни, или хотя бы под период, когда эти все вещи реализуются. Вот. Транзиты обладают, согласно ведам, меньшей силой. Они уже какие-то вещи конкретизируют, но они обладают меньшей силой, нежели положение в натальной карте. Это как бы основа, от которой уже танцуют. Шесть лет. По ведам 6 лет у Солнца период. Луны 10. Еще вопросы какие-то есть? Да.
Аня. В фильмах часто показывают, как люди забираются в свое прошлое через какие-то ворота, да, и пытаются изменять прошлое. То есть это относится к вызовам там, я думаю, да? Что же это
такое? Система такая. Вы не можете вернуться в прошлое, но что вы можете, это вы можете в уме своем вернуться в проблемы прошлого. Вы можете в своем уме вернуться в проблемы прошлого и понять, а что была за причина в прошлом, которая породила те или иные проблемы. То есть, не возвращаясь в прошлое физически, вы возвращаетесь умом в эту ситуацию и думаете, наверное, там-то и там-то я был неправ. И, может быть, вы совершаете какое-то покаяние или раскаяние и так далее. И Господь, который находится в вашем сердце, видя, что вы увидели причину своих проблем, и как бы так внутренне теперь правильно настроились, и на будущее вы готовы действовать иначе, он может совершенно спокойно отпустить эту проблему, она может пройти. Понимаете? То есть, это не возвращение в прошлое, а это возвращение в проблему прошлого. Понимаете различие? Андрей, какой был вопрос?
Я хотел спросить на основании того, что было сказано.
Да.
Получается, чисто преданный, он как бы самый большой фаталист.
Почему же он фаталист?
Потому что он, что бы ни произошло, все время на Кришну полагается.
Он полагается на Кришну, но при этом он обладает максимальной свободой выбора. Потому что он лучше других знает последствия тех или иных событий. Понимаете? Вот поэтому нельзя сказать, что фаталист – это человек, который не просто полагается на Бога, а который не верит в то, что что-то можно изменить. Вот это такой фаталист. А человек, предположим, мы знаем эту ведическую историю, допустим, Харидас Хакур, святой человек, сидит в святом месте, повторяет святые имена. У него на руке мешочек, он держит четки, он повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна». Кто приходит? Приходит женщина легкого поведения, да? И говорит: «Харидас Хакур, а что ты здесь делаешь? А не хотел ли бы ты поразвлечься со мной?» Что делает фаталист? Он скажет: «Ну, наверное, это воля Господа привел такую ко мне красавицу». Что делает Харидас Хакур? Харидас Хакур говорит: «Да, конечно, я твое желание без сомнения исполню. Так подожди, мантру дочитаю». И он читает ее, читает, и три дня не может дочитать. И чем дело закончилось? Не она его соблазнила, а он. Она стала теперь святой тоже. Он говорит: «Слушай, так мне вообще понравилось. Давай-ка я тоже, может, буду воспевать святые имена». Итак, к нему пришла искусительная ситуация. Но как среагировал он? Он мог бы и то выбрать, и другое. Он был вполне молодым, здоровым человеком, симпатичным весьма, говорят Харидас Хакур. Но в этой ситуации он поступил совершенно иначе. Понимаете? Поэтому он не фаталист. Казалось бы, это пришло от Бога. Ну, конечно, все приходит от Бога. Но выбор есть. Понимаете? А еще? Да.
Если в 10-м доме Раху, Сатурн и Марс, ну там есть еще Юпитер, то это как-то смягчит, колени там не мучают.
Смягчит, но я сейчас не буду давать вам консультации, потому что это частный случай, нужно разбирать конкретные карты. Я сейчас не собираюсь этих все разбирать, потому что, я говорю, здесь миллион факторов это все. Да, когда есть негативные планеты, это обозначает, что ситуация будет негативная. Но когда присутствует позитивная планета, Сатурн, Юпитер, она смягчит. Однако, это должен быть не ослабленный Юпитер, он должен быть не дебилитированным, он должен быть хозяином хороших домов в данном городке. То есть, опять же, куча факторов. Но в целом, присутствие Юпитера, конечно же, даст смягчающий эффект. Такое вознаграждение проигравшему. А?
Конечно, это же тонкие вещи. Как здесь можно вообще что-то такое сказать? Еще вопросы есть? Ну, последний давайте. Что, что влияние Раху? Да. Как ослабить? Рецепт тот же самый. Рецепт тот же самый. Вам он известен давно. Сарвалока Махешварам. Поклоняйтесь тому, кто является источником всех планет и полубогов. И что-то у Ани было, да, еще? Нет?
Это раньше делали все по гороскопам, да, лучше совместимость была.
Да.
Ну, это как не считается, но это в то же время даже по карме все приходит.
Что по карме приходит? С одной стороны, да. С одной стороны, да. Но если я говорю, опять же, вы отрицаете, допустим, какой-то элемент свободы, это тоже неправильно. Определенно есть какая-то предсказуемость, но тем не менее всегда есть выбор. Допустим, у человека должна быть хорошая жена. Но это не обозначает, что прям там имя, фамилия, отчество ее названо. То есть может быть этот вариант, может быть другой вариант. Но в целом, скажем, если у человека в седьмом доме Юпитер, это называется садкалатра йога. Это значит, что у него будет благочестивая жена. Но какая фамилия, мы точно не знаем. Да? Вот. Но когда какая-то ситуация, кто-то пришел на горизонте, появился похожий, ну, может быть, но может быть и другой. То есть здесь хвост кармически тянется из многих жизней за нами, поэтому здесь всякие разные варианты могут быть. Ну что, на этом мы закончим. В следующий раз будет лекция по теме Аюрведа, то есть ведическая наука о здоровье.